Всем огромный привет! Я наконец-то с вами. Ура, ура! Запись включила. И сегодня у нас будет очень интересный эфир. Как я и обещала, мы сегодня посмотрим энное количество кейсов, которые я до вас отобрала. Часть из этих кейсов, несколько, это те, с которыми работала я сама. А другая часть – это кейсы коллег и других гомеопатов, которые просто репрезентативны. Почему? Потому что сегодня мне вот очень захотелось хотя бы начать затрагивать тему кожных патологий. Все, что касается нашей кожи, так как вариации всяких проблем очень обширные и обильные, и, в общем, постоянно вопросы и про псориазы, и про витилиго, и про бородавки, и про экземы, и про импетиго, и, в общем, всего не перечислить. Я подумала, что хоть мы в целом в гомеопатии не делаем разграничения по диагнозам, и мы и продолжаем этого не делать, но все же можно брать хотя бы какую-то систему организма и просто более внимательно смотреть, что конкретно происходит с ней. Понятно, что для того, чтобы совсем глубоко это все изучать, за рамками этого канала желательно все-таки изучать анатомию, изучать патологии этой конкретной системы, в данном случае речь идет про кожу, понимать все, что касается микрофлоры, которая может воздействовать и как она воздействует на кожу. Но это если делать какой-то обширный прям совсем курс, туда я бы все это включила. В рамках канала по гомеопатии мы бы просто с вами очень медленно двигались, если бы мы шли прям вот настолько глубоко в это все. Но в качестве самостоятельного чтения очень рекомендую. А сегодня, что бы я хотела сделать, я бы хотела рассмотреть немножко более пристально, что такое псориаз, и с медицинской точки зрения, и с точки зрения, как к этому подходит гомеопатия, как она с этим работает, и посмотреть энное количество кейсов вот по разным другим состояниям, касаемых кожи, там, по бородавкам, по экземе и по витилиго. Я тоже хотела бы сказать пару слов, потому что вопросы поступают часто, и уже, в общем, даже не первый год. Довольно сложно как-то где-то урывками на это все отвечать. Подумалось, что лучше сделать это в рамках структурированного эфира. Так, я сделала пост на канале из серии «Вопросы-комментарии». Сейчас я посмотрю. Да, окей, вы все здесь. Вкратце, какая тема? Тема у нас сегодня кожные патологии в целом, в общем, и как гомеопатия к этому подходит, хотя мы, еще раз повторю, гомеопатия не работает с диагнозами, но общими мазками мы рассмотрим в целом, что вообще, про что это. И посмотрим несколько кейсов различных типов кожных патологий, практические кейсы, как гомеопатия с этим справлялась. Вот таким образом мы построим сегодня эфир. По крайней мере, я знаю, что и в чате у нас много людей, которые страдают сами подобными вещами, у которых близкие страдают подобными вещами. Детки часто имеют всякие подобные истории. В общем, однозначно это будет во благо и на пользу. Итак, начнем мы с того, что поговорим про псориаз. Если брать чисто медицинскую подноготную этого состояния, этой патологии, то, во-первых, это достаточно распространенное явление. Во-вторых, оно так или иначе все-таки имеет генетическую подоплеку, но мы с вами знаем, что имея генетическую подоплеку, это означает, что это не в прямом и не всегда в единственном смысле воздействие некой генной предрасположенности, здесь идет более широко. Мы берем влияние той информации о тех патологиях, которые были у наших предков и передающиеся все это дальше как бы по ветке вниз. По факту это некое миазматическое влияние, потому что мы с вами уже хорошо знаем, что такое миазмы, и по факту это более расширенное и углубленное понимание того, что означает генетически передаваемые какие-то состояния. Плюс ко всему это состояние воспаления и состояние, которое имеет тенденцию распространяться по площади и поверхности кожного покрова, то есть это не что-то исключительно локальное, оно может у ряда лиц, там бывает, когда это вот некий очаговая такая вот как бы локация четко обозначена и никогда в жизни дальше это не идет, но чаще все-таки это именно пролиферативная такая история, то есть она начинается с определенной точки, про нее мы сейчас поговорим, чем важно именно определение начальной локации, где это начинается, но дальше это может распространяться. Это хроническое состояние, то есть это не что-то, что вот вспыхнуло, там, побеспокоило и исчезло навсегда, но оно может варьироваться по тому, насколько интенсивно оно беспокоит, там, в зависимости от времени года, в зависимости от климата, об этом сейчас тоже поговорим. Я думаю, что большинство людей в курсе, как выглядит псориаз, хотя он, опять же, может там варьироваться в зависимости от типа кожи, от конституции человека, но обычно это некие такие сухие, тонкие корочки, слабого покраснения, то есть это не что-то такое злое, оно имеет другую пигментацию, нежели сама кожа, но, скажем так, такого тускло-красного цвета, имеет чешуйчатость, опять же, в зависимости от того, о какой именно коже идет речь, но в целом это вот что-то такое, что выглядит не всегда как нечто, вот как при остром воспалении, когда ярко там бурые, красные могут быть оттенки. Это что-то более погашенное, но потому что это носит более хронический характер. А в целом сказать, что вот есть точное определение, там, сколько это длится, там, до какой степени распространяется, какие там есть морфологические вариации, невозможно, потому что очень много. Очень разнообразно, очень индивидуально и, к сожалению, очень распространенно. То есть вот псориаз – это диагноз и состояние, которым страдает очень и очень много людей, причем совершенно в разных возрастах. Принято многими считать ошибочно, что это что-то, что обычно, так сказать, поражает людей только в определенном климате, который там холодный, сухой. На самом деле в тропических районах нашей планеты точно так же распространен псориаз, несмотря на там влажность и солнце, и тепло, и в общем все вместе взятое. Хотя, безусловно, конечно, климаты, которые более умеренные, которые более сухие, более холодные, как правило, статистически людей с такими состояниями вот в таких климатах больше. Есть статистика о том, что женщины больше подвержены состояниям псориаза, нежели мужчины. И было немецкое исследование в свое время сделано, которое подвело черту о том, что в целом есть два таких пиковых возраста. Первый возраст – это, так сказать, ранняя вспышка и начальное этого состояния, то есть это в возрасте от 16 до 22 лет в среднем, когда впервые он проявляется. И вторая вспышка, второй такой пик в плане возрастов – это уже более позднее столкновение с этим состоянием, это 57-60 лет. То есть вот 16-22 – и 57-60 – это два таких пика, если посмотреть на вот хронологическую линию человеческой жизни, когда в целом чаще всего встречаются вот эти вот первоначальные такие как бы вспышки псориаза у людей. Если у человека в семье, у кого-то из родителей, у кого-то из предков была история псориаза, то, соответственно, у этого второго следующего там поколения предрасположенность, во-первых, на всех уровнях, на уровне физики, на уровне там миазма, на уровне информации, на уровне энергии, все это, естественно, есть. Особенно если псориаз лечился подавлением, как в большинстве случаев он так и лечится аллопатической медициной. Так вот, в случае, если есть в семье история псориаза, у следующих поколений эта предрасположенность при определенной комбинации триггеров выльется в такое же состояние, но настанет оно раньше. Это мы с вами тоже смотрели вот во всех эфирах про миазмы. Практически все, что касается болезней, которые были у предков и подавлялись, означает, то есть не разрешались должным экологичным образом, означает, что следующее поколение будет иметь эту же проблему и начнет иметь ее раньше, чем те, кто имел ее в прошлом. Ничего нового в данном случае. Значит, ну и в целом вообще речь идет о том, что если у человека, например, в совсем раннем возрасте, в детском возрасте начинаются первые вспышки, то есть это там до 15 лет, очень-очень большая вероятность, что если у этого человека есть братья и сестры, они также относительно в раннем молодом возрасте тоже будут подвержены подобным состояниям. Гораздо чаще это происходит, нежели если вспышка происходит у человека позже, то есть, например, после 30 лет, вот мы говорили, второй пик это 57-60, то есть если условно человек живет всю свою жизнь там, до 57-60 лет, доживает без признаков, и после этого у него появляются первые признаки псориаза, то если у него есть братья и сестры, у них гораздо меньше будет вероятности того, что это разовьется, нежели чем если бы у этого человека первые проявления были бы в детстве. Это означает, что статистически, в общем, чем раньше это начинается, тем больше братьев и сестер будут от этого страдать. Как я уже сказала, женщины больше подвержены псориазу, чем мужчины, причем это больше касается именно молодого возраста, а вот уже если брать второй пик, который как бы за 60, там, согласно статистике, которая есть известной, там это выравнивается. То есть вот вторые вспышки, они в равной степени поражают как женщин, так и мужчин. Псориаз, как известно, это такая очень занудная бяка, которая преследует человека on-off, то есть то есть, то нет, то вроде лучше, то опять хуже. Это очень затрудняет, в принципе, в рамках там аллопатии. Ну, в рамках аллопатии вообще сложно правильно подобрать лечение, но вот когда течение такое нелинейное, очень много начинается вот этих вот ненужных передозировок фармпрепаратов, потому что вот вроде здесь вот что-то там залили, заели, замазали, вроде прошло, все успокоились, бац, опять какая-то вспышка, опять там какая-то двойная, тройная доза, потому что, ну, вроде как уже разобрались, значит, чего-то не добили. В общем, идет очень сильная такая скачкообразная терапия, которая, ну, достаточно сомнительная. Известно, что атаки псориаза более часты зимой, чем летом, и в целом с наступлением теплой погоды обычно, я сейчас не говорю, что все 100%, но обычно большинство людей с псориазом с наступлением теплой погоды получают облегчение, чувствуют себя лучше. Если говорить, кстати говоря, про тропическую, про тропические страны, то вот там в таких состояниях люди имеют обострение в то, что называется их сезон дождей. То есть как таковой зимы у них нет, но вот дождливые сезоны они испытывают обострение, так же как в более умеренных климатах люди испытывают обострение в холодное время года. Официально медицина до сих пор не может как бы подвести черту и сказать, что вот мы точно выяснили, что первопричиной этого состояния является X. Ну, надо сказать, что официальная медицина практически ни по одному состоянию не может толком подвести такую черту. Очень много есть каких-то аксиом, которые просто приняты, как вот отче наш, но на самом деле, как мы знаем, и это тоже часто бывает ошибочно. В данном случае они как минимум не пытаются выдумать ничего из пальца, просто говорят, мы не знаем, почему это происходит. А как я уже сказала, очевидно всем и аллопатам, и гомеопатам, и в общем абсолютно всем, кто так или иначе занимается целительством, что есть сильная генетическая предрасположенность. И я бы даже перестала называть это генетической предрасположенностью, потому что это очень такое путает. Я бы сказала, что есть однозначно связь с состояниями, в которых жили предки. Это очевидно, это анализировалось, очень много исследований, далеких совершенно от гомеопатии, от концепции миазмов, просто это вот, ну, как бы отрицать это невозможно, потому что по всей статистике получается, что так. Есть очень много разных мнений и разногласий о том, собственно, каким образом это вот передается, да, потому что, опять же, у аллопатии достаточно туннельное видение каких-то вещей, поэтому они не рассматривают там тему с информацией и с информационным полем, и там с электромагнитным полем человека. Это все же всегда только сугубо вот на плотной основе и то, как бы, в общем, в рамках лимитаций, которые у них есть по изучению этой плотной основы. Поэтому они там все ругаются постоянно и не могут понять, так все же статистика показывает, что передается от поколения к поколению, но каким образом, нам не понять. Окей. Мы будем придерживаться общего понимания того, что речь идет о миазмах. И самое главное вот здесь что. Для понимания, в принципе, вот этих первых инцидентов, когда у человека появляется некая первая локация в каком-то месте, очень-очень-очень важно установить при общении с человеком, если он пришел к вам вот за помощью как к гомеопату или просто как к человеку, который использует гомеопатию, установить, где конкретно была вот эта первая локация, где появились первые пятна. Потому что на самом деле худо-бедно, вроде бы все согласны, я имею в виду сейчас в данном случае разные ветки там, медицинских наук, согласны с тем, что, похоже, это место когда-то могло быть простимулировано как неким триггером, начиная от физических повреждений, химических повреждений, электрических повреждений, хирургических повреждений, инфекционных и воспалительных триггеров, которые спустя много-много времени приводят к тому, что именно с этого места начинается поражение кожного покрова вот этими псорическими историями, которые в итоге приводят к тому, что ставят диагноз псориаз. Поэтому определение вот этой начальной локации очень важно. Здесь, к сожалению, все гораздо сложнее, чем хотелось бы, потому что это локация, в которой, как я сказала, на которую в свое время, в детстве условно, да, мог быть применен некий триггер, ну как применен триггер, то есть вот человек мог обжечься в этом месте в детстве, он мог там, я не знаю, как-то получить какой-то электрический разряд в этом месте, мог каким-то образом себя там, каким-то химикатом здесь как-то повредить. Там могла быть какая-то хирургическая процедура совершена, или здесь была какая-то инфекция, или просто сильный удар. Кстати, помните эфир про онкологию, один из трех, который у нас есть в библиотеке? Мы там тоже обсуждали тематику того, что очень часто триггером для активации ракового миазма часто служат именно физические повреждения. То есть просто человек упал, сильно ударился, и спустя энное количество там, лет в этом месте развивается опухоль. Вот такая вот незадача. С псориазом есть та же самая история. Но здесь важно понимать, что эти локации могли быть как человека, у которого теперь это состояние, так и его предка. Ну, то есть, чтобы жизнь не казалась совсем легкой, теперь мы понимаем, что оказывается, вот, например, у того, у кого изначально была некая травма в месте X, вот эта информация в поле человека о том, что вот в этой локации произошло травмирование информационного поля в первую очередь, приводила потом к тому, что у человека развивался псориаз с этого места и впоследствии там подавлялся каким-то неправильным лечением, и следующее поколение огребает, потому что получает тот же самый диагноз, то же самое состояние, которое начинается с этой же локации, но для человека это уже энигма, потому что мы можем совершенно точно там в маленьком проценте случаев так совпадет, что мы когда-то слышали там от мамы или от папы, или от дедушки, от бабушки, что вот там, когда им было 5 лет, они там упали там, со стула, сильно повредили себе в каком-то месте там что-то, и спустя 30 лет с этого места у них начался псориаз. То есть, если такая информация есть, это, конечно, золото, прекрасно, мы знаем как бы всю подноготную, но, как правило, это неизвестно. Но, как минимум, мы можем понимать и знать, что вот что-то подобное если мы ничего такого не знаем о себе, да, как бы как у человека, у которого вот такой диагноз, например, развивается, и человек говорит, я про себя вот ничего такого не знаю, не помню, чтобы вот именно с этого места, откуда началось поражение кожи, вот в этом месте что-то со мной произошло. Значит, мы можем просто в уме держать, что что-то такое в этом месте произошло с кем-то из предков. И впоследствии была история таких же поражений и, соответственно, подавлений. Очень часто статистически видно, что стрептококк, который у нас, в принципе, живет с нами в достаточно хорошей и нормальной гармонии, но именно воспалительные процессы с участием стрептококка, особенно в слизистой горла, очень часто становится одним из тех триггеров, который помогает вывести на активную фазу вот это миазматическое наследие. То есть в данном случае я не хочу сказать, что стрептококк является там каким-то патогеном, который срочно нужно убивать. Он просто инструмент, которым тело как бы запускает какие-то процессы у себя, призывая человека обратить на это внимание и сказать, окей, я вижу, что вот здесь есть что-то, что требует моего внимания. Что мы обычно делаем? Нифига из этого мы не делаем, мы делаем все наоборот. Ну, со временем я надеюсь, что это все будет меняться. Значит, еще какие бывают такие основные периоды жизни, когда активируется вся вот эта история, особенно если мы четко понимаем, что у нас есть предрасположенность от предыдущих поколений. Все гормональные изменения, которые происходят у человека во время подросткового периода и менопауза, вот эти вот сильные гормональные потрясения тоже вполне себе могут являться запускным механизмом, и не могут, а являются запускным механизмом во многих случаях. Это во многом поясняет, почему статистически мы видим вот эти два пика, что раз, один пик у нас там 16-22, когда появляются первые локации псориаза, и второй пик там 57-60, установившееся как бы состояние менопаузы, особенно у женщин. В общем, как бы, ну и у мужчин гормональные изменения также идут более плавно, но тем не менее они тоже есть. Как ни странно, мы вот говорили, что с наступлением теплой погоды, наступление лета приводит обычно к тому, что люди получают долгожданное облегчение, те, кто страдает псориазом. Не во всех случаях это так. Есть небольшой процент, когда человек с псориазом очень сильно страдает от прямого солнца и, наоборот, очень, так сказать, старается максимально спрятать себя от летнего периода или как минимум закрывать кожу, потому что прямое попадание солнечных лучей усугубляет его состояние. Вот такая вот фото чувствительность, ну, это, в общем-то, имеет отношение там, к определенным типам кожи. Как правило, и вот эти небольшие случаи, это относится к более пожилому возрасту и, как правило, к женщинам. Но в целом, вообще-то, вот если кто не знал, в состоянии псориаза желательно находиться там какое-то разумное время и в разумные часы в течение дня на солнышке и пользоваться тем, что дает лето, потому что это помогает коже регенерироваться и успокаивает вот это вот все состояние. Если говорить про обмен веществ, также установлено, что на усугубление состояния псориаза, как правило, сказывается история с щитовидной железой. То есть когда у нас есть пониженная, то, что называется гипокальцемия, это с щитовидной железой есть определенные проблемы. И то, что называется паратироидектомия, то есть когда вырезаются части из этих органов, может приводить это к вот этому нарушению в обмене веществ, и, соответственно, впоследствии это становится триггером для псориаза. По препаратам и веществам, которые тоже относятся к триггерам, значит, литий. Литий у нас часто прописывается так вот налево и направо, когда речь идет про депрессивные состояния, особенно подросткам в последнее время начали это прям активно администрировать. Мы с вами, кстати, в каком-то эфире даже рассматривали историю гомеопатических, не то что историю, просто, по-моему, в каком-то кейсе это было, гомеопатический препарат литий, именно вот от психо-таких эмоциональных историй депрессивного характера. В целом и биохимический литий тоже, он доказано там помогает в определенных случаях улучшить состояние человека с депрессией, но вот интересная корреляция, что администрация лития такая регулярная, а также всякие препараты, например, там антималярийные, или, например, когда человек пользовался кортикостероидными препаратами, то есть, например, что-то было там в детстве, использовали стероидные мази и так далее, или там аллергические всякие истории лечились с помощью кортикостероидов. И когда это начинает изыматься, так сказать, из приема, то есть человека снимают с этих препаратов, с течением времени раз и ни с того ни с сего появляется псориаз. То есть все, что касается гормональных средств, таких вот как бы достаточно сильных по своему действию, если человек находится на них долгое время, то прекращение приема через какое-то время, вот это нарушение, которое это внесло в систему, оно триггером потом может выдать активацию вот этого информационного шлейфа, который идет, как правило, как я уже говорила, из предыдущих поколений, на активацию псориаза. Стресс, естественно, куда без него, практически во всех состояниях одним из триггеров того, что активируются какие-то латентные вещи, всегда является стресс, поэтому и, в общем-то, интенсивность и степень этого стресса будет определять ту интенсивность и тяжесть того, как протекает заболевание. В целом, уровень стресса, который становится триггером, также еще влияет на то, насколько вообще эта патология будет поддаваться лечению. Об этом тоже мало кто задумывается, что окей, ну стресс там был как изначальный такой спусковой крючок, но помимо всего прочего, вот если стресс был действительно сильный, была сильная травма, то это тоже может определять, почему лечение, даже грамотно подобранное, например, будет занимать дольше, будет идти слабее, там, медленнее, хуже, с худшими результатами, чем в ситуации, когда триггер был не настолько, так сказать, не такое сильное было потрясение. Алкоголь, курение в целом считаются также триггерами возможными для того, чтобы в какой-то момент это проявлялось. В данном случае, согласно исследованиям, нет никаких четких разграничений между полами, то есть у женщин и мужчин в равной степени алкоголь и курение могут становиться триггерами. Связывают еще с состояниями СПИДа. Очень много исследований о том, что у людей, у которых так или иначе есть, назовем это состояние СПИДа, присутствие так называемой инфекции HIV, да, ВИЧ, вот это статистически коррелируется с тем, что очень много потом впоследствии людей из этой выборки получают диагноз псориаза. Означает ли это, что все, у кого псориаз, так или иначе являются носителями определенных информационных структур, там назовем это так, в виде того же ВИЧ? Нет, не означает, но обратное вроде бы статистически доказывается. Также это имеет отношение к тому, что происходит в организме человека в состоянии СПИД, когда там речь идет про Т-клетки наши. Если глубже туда копнуть, будет достаточно интересно посмотреть, потому что в целом, есть препараты такого как бы антибиотического действия, ну, антибиотики по-простому, которые вроде бы аллопатии признаны, как вот они хорошо там помогают при псориазе. По факту все, что они делают, они просто подавляют эти симптомы, но аллопатия связывает эту победу вот этих антибиотиков, когда их применяют при псориазе, именно с тем, что они сказываются на инфекции, которая убивает у нас Т-клетки нашей иммунной системы. Ну, в общем, они сами там себе создали эту сказку, увидели некие корреляции вещей, там сделали из этого далеко идущие выводы и очень рады этому. Окей, ну, как бы сильно это не помогает, потому что в результате все равно статистика показывает, что даже при терапии этими антибиотиками с течением времени, то есть в долгосрочном периоде, обязательно наступает та или иная степень возвращения болезни, и, в общем, все начинается по-новому. Значит, что по поводу, ну, я не буду говорить про всякие клинические там вариации псориаза, потому что их достаточно много, и это надо уходить прям сильно в анатомию. Это, если кому-то интересно, можете отдельно просто почитать, вот именно там, клиническая типология развития там псориаза, какие они бывают. Интересно, что, вот о чем стоит сказать, псориаз сам по себе ну, скажем так, коррелируют и связывают развитие псориаза с тем, что в человеке присутствуют еще некие состояния. Условно, если у вас есть состояния, о которых я сейчас скажу, или у человека, там, которого вы знаете, есть эти состояния, можно предположить, что у него более высокий риск развития псориаза, потому что похоже, что это все обычно приходит некими такими пакетами. Ну, во-первых, любые другие кожные состояния, там, начиная от нейрофиброматоза, там, в том числе, кстати, и витилиго, и вирусные бородавки, и, в общем, много, на самом деле, чего, и волчанка, много разных кожных состояний так или иначе коррелируются с тем, что вот они, их присутствие в организме человека, как бы их активация в организме человека говорит о том, что вероятность развития псориаза у этого человека рано или поздно в жизни, она там в разы, если не сказать, десятки раз выше, чем у человека, у которого этих других состояний нет. Значит, подагра и все, что касается артритных явлений, то есть, в принципе, все суставные воспалительные процессы, ну и подагра в данном случае как частность, помимо там еще 25 других разновидностей, проще связано с псориазом. То есть это не означает, что человек, у которого есть диагноз подагра или есть артритная история, обязательно разовьет псориаз, но процентное просто вот соотношение статистическое по факту наблюдений за людьми говорит именно о том, что они чаще подвержены псориазу, чем люди, у которых этих состояний нет. Значит, как я уже сказала, гипокальцемия, все, что касается ЖКТ, то есть плохая усваиваемость питательных веществ, повреждение слизистой, повреждение покрова, который помогает, собственно говоря, впитывать то, что нужно, и не впитывать то, что не нужно. Любые патологии кровеносной системы, ну, как бы здесь можно там долго рассуждать, но факт в том, что вот все, что касается сосудов и сердца, эти патологии также связаны с повышенным риском развития псориаза в более позднем, правда, возрасте. И костные истории, остеомиелит, тоже вот каким-то магическим образом бантиком повязан с этим, с этой патологией в более позднем возрасте. Не буду, опять же, как я уже сказала, уходить в медицинские дебри по поводу того, как обычно ставится этот диагноз. Перейдем сразу к гомеопатической тематике. В целом, все, что аллопатия предлагает для псориаза, достаточно печально и достаточно неэффективно. То есть сказать, что вот есть какой-то протокол лечения, эффективного лечения псориаза, который предлагает современная там медицина, да, фармацевтическая, такого нет. Стараются всякими разными там способами, пробуют как бы какие-то там внутренние там истории, топические кремы, и то, и сё, и в общем что-то когда-то там вроде бы улучшает видимость того, что что-то там вылечилось, в результате все равно бывают эти релапсы. В общем, четкого протокола лечения у аллопатии на сегодняшний день для псориаза нет. С точки зрения гомеопатии, как, собственно, и для всего вообще, что связано с человеком, здесь гораздо больше поле для деятельности, потому что это не просто успокаивающая терапия, которая позволяет там облегчить состояние, но это что-то, что действительно лечит изнутри, из первопричины, раскапывая вот эти пласты этой первопричины. И поэтому, если правильно подобран препарат, и правильно дозировка, и правильно схема приема, то это совершенно также зафиксированный, по крайней мере, в статистических статистике кейсов гомеопатических, которые там ведется в различных институтах гомеопатии в мире, мы знаем, что псориаз поддается эрадикация не в плане подавления, в плане вот в прямом смысле человек прорабатывает и открепляет от себя эти пласты, которые делают необходимость в псориазе ненужной. Что очень важно, вот когда человек с гомеопатией в руках, вооружившись ей, подходит к человеку, у которого псориаз. Очень важно продолжать наблюдение и лечение гомеопатии до того, как исчезнет последний очаг воспаления. То есть не останавливаться вот на там, каких-то промежуточных результатах, а идти до конца, до момента, пока не исчезнет последний, вот последнее там просто пятнышко, чтобы вот абсолютно все было clear. Тогда можно сказать, что проработан кейс полностью. Естественно, очень важно, помимо того, что мы будем работать с псориазом, следить за общим состоянием здоровья человека в ходе этого лечения и вовремя, соответственно, адресовать какие-то там обострения или ухудшения. То есть, что бы то ни было, что происходит, должно мониториться. Очень важно определять, и здесь вот именно там и анкетирование, разговоры, и выведение, так сказать, на чистую воду, очень важно определять, что конкретно для этого конкретного человека является усугубляющими факторами, то есть то, что для него является триггером. У всех эти триггеры свои, индивидуальные. Очень важно изучать, что в конкретном случае делает хуже, что вызывает, что, ну, по крайней мере, по принципу, вот сразу после там того-то, того-то становится хуже. Возможно, это не имеет никакой связи, но обязательно это нужно мониторить, записывать и включать это в свой анализ. Очень важно на время лечения гомеопатического при псориазе максимально изолировать человека от стресса. Причем стресса как ментального, эмоционального, так и физического. То есть никаких там разгружений вагонов, никаких лютых тренировок, которые там доводят человека до истощения. Там, если у человека рваный график, тяжелая там загруженность на работе, непонятно какой сон, сегодня сплю, завтра не сплю, там, например, даже вот когда это вахты, непонятно, что с питанием, или человек там постоянно, не знаю, тягает что-то тяжелое, или по роду своей деятельности там долго стоит на ногах. Ну, в общем, это я сейчас только про физические стрессы, да, говорю, но помимо этого ментально-эмоциональный тоже нужно учитывать. И сюрприз для того, чтобы гомеопатия прорабатывала пласты и не происходило циклического возобновления состояния, потому что постоянно повторяются триггеры, гомеопатия пытается до чего-то там докопаться, чтобы организм начал это распаковывать, но не успели, так сказать, начать, бабах, и мы в очередной раз даем порцию того, что вгоняет человека в это состояние. Это можно ходить так и кусать себя за хвост постоянно. Сложно, потому что в нашей текущей жизни, в том, как большинство людей живет, особенно в условиях там урбанизма и городов, сложно себя оградить от стрессов, но для удачи и успеха лечения это необходимо. И, конечно же, если есть возможность, сложно, опять же, но если есть возможность хотя бы на время лечения немножечко себя переместить в какой-то более удачный вариант климата, то есть более теплый, менее холодный, менее ветреный, более солнечный, чаще принимать солнечные ванны, как минимум стараться там, ну, проводить лето, если невозможно вообще сменить там пояс и климат там, и место жительства, то как минимум использовать лето по максимуму и находиться на улице и ездить летом туда, где все-таки солнце больше. Значит, что нужно обязательно учитывать? Нужно очень детально собирать с человека информацию о его прошлом, о его личном прошлом, об истории его семьи. Как мы уже говорили в начале, это играет ключевую роль в том, чтобы докопаться, где же все-таки был вот этот вот первоначальный такой импульс, который за собой повел вот эту всю цепочку событий предков и уже впоследствии как бы следующего поколения. Нужно смотреть, есть ли история инфекции стрептококка, был ли диабет, потому что диабет тоже относится к одним из тех состояний, которые часто коррелируются с псориазом. То есть, например, диабет у предка, псориаз у потомка. Подагра, все вот эти вот варианты физических повреждений, переломов, сильных ушибов, там еще чего-то, ментальных травм, каких-то сильных трагедий. Вот это все, ну, в общем-то, это все мы стараемся ложечкой вынуть, так сказать, из человека при любом кейсе, но вот в случае с псориазом прям вот большой восклицательный знак, что так как есть обязательно вот эта миазматическая история, да, псорического характера. Нужно это прослеживать, нужно до этого докапываться. Очень важно вести с человеком такую хронологию того, когда становилось хуже, когда становилось лучше, то есть прям вот такую вот временную линию чертить и допрашивать его досконально, чтобы вот он прям вспоминал по годам, если можно, прям по месяцам, как вот эти всплески происходили, когда они там исчезали, замолкали, замедлялись. Естественно, у каждого будут свои триггеры, у каждого будут свои факторы, которые делают хуже, лучше, и все это нужно накладывать на вот эту вот временную такую вот длинную стрелу. Сложно, да, очень нудно, очень сложно, но без этого оценить полностью индивидуальную картину человека с псориазом невозможно. Значит, очень важно, естественно, изучить, как именно у человека выглядят сами очаги поражения. То есть вот прям детально-детально прописать и описать, как это выглядит. То есть все там трещинки, какие-то язвенные образования, как именно выглядит кожа, как именно она зудит, не зудит. То есть вот абсолютно все вот это детально прописывается, потому что на этом будет строиться дальше репертуаризация. Очень важно, естественно, ментальный статус, эмоциональный статус человека. То есть разговоры, задушевные разговоры, бесконечные, до тех пор, пока не будет ухвачена эссенция и суть состояния человека. Это уже сейчас мы говорим не про физику, мы говорим про психоэмоциональный фон. Очень подробно записывается. Не выдумываем ничего от себя из серии. Вот мне кажется, что он следуем за тем, что говорит человек. Следим внимательно за его подбором слов, записываем, и я сейчас это говорю относительно псориаза, но вообще это применимо абсолютно ко всему. Всегда записываем конкретные цитаты человека о себе. Даже если он говорит как-то странно, вот он там, описывая, например, свое состояние, или описывая свою там рану, или описывая свой очаг поражения, как при псориазе, он вот упоминает, там конкретную комбинацию слов. Она нам кажется нелогичной, может быть, какой-то нестройной, и мы хоп, и незаметно заменяем это на что-то более понятное нам. Ошибка. Пишем цитату, которую говорит сам человек, какой бы странной она нам ни казалась, как бы коряво она для нас ни звучала. Эти слова важны. В этих корявых и странных определениях, которые люди дают своим состоянием и описанию своих вот этих поражений, кроется ключик, кроется ответ для репертуаризации грамотный, чтобы прийти к нужному препарату. Очень часто гомеопаты в расслабленном состоянии выпускают эти нюансы. И потом, сделав всю репертуаризацию, ты видишь кучу-кучу у тебя всего вроде бы все там по физике ты перечислил, вроде бы и состояние ментальное как-то вроде там описал, а вот как будто кейс без стержня. Непонятно, за что схватиться. То есть что-то такое все очень общее, и весы как бы не расставишь никак, потому что, ну, то есть вроде все одинаково. Одинаково важно, одинаково неважно получается в равной степени. А не ухвачена эта эссенция, потому что были какие-то там слова, были какие-то жесты, может быть, были какие-то вот нюансы, которые нужно было ухватить, но их не ухватили, потому что там отвлеклись, невнимательность, там сочли это неважным или переделали через свой фильтр. И в итоге кейс не складывается. Так, что касается детей, если в очень-очень раннем возрасте ребенок начинает страдать псориазом, здесь, особенно вот для работы гомеопата, важно оценить следующее. Часто это дети, у которых в семье ситуация максимально сильного такого жесткого доминирования со стороны старших или родителей. Часто это ситуации, когда ребенок систематически его заставляют делать то, что он не хочет. Причем это может быть от совсем бытовых вещей из серии, там, одевать ботинки, которые ему не нравятся. Вот просто заставляют и все. Одевать одежду, которая ему не нравится. Выполнять какую-то рутинную вот что-то в течение дня, что ему категорически не нравится, и он протестует, но его заставляют. Там есть какую-то еду конкретную, которая просто ему не нравится. Не потому что она у него вызывает какую-то там физиологическую реакцию, просто не нравится. там, заниматься спортом, который им не нравится, там какие-то занятия, которые им не нравятся. Тут можно сказать, ну, слушайте, как бы там концепция дисциплины все-таки должна быть, как бы иногда приходится делать вещи, которые не нравятся. Есть градации вещей. Мы должны быть настолько чуткими к детям, чтобы понимать, что есть большая разница между тем, когда ребенок просто капризничает и типа вот, а я не хочу, а завтра хочу, а потом опять не хочу. И состоянием, когда у ребенка из его естественного нутра и, собственно, с тонкого уровня, где он совсем не ребенок, а это собственная индивидуальная суверенная энергоструктура, которая заявляет громко и говорит, это нарушение моих границ, я не хочу вот этого. И его все равно ломает и заставляет, и вот это может приводить к состояниям, это вообще ко многому может приводить, но в частности к состояниям псориаза, да. Незаслуженное наказание. Опять же, то есть это определенная несправедливость и нарушение границ, незаслуженное наказание. Если систематически, особенно ребенок, наказывается незаслуженно, родители срываются на ребенка, или он, например, получает там, за себя и за своего брата, и за всех своих там, братьев и сестер, просто потому что он более удобный, как груша для битья, в прямом смысле для битья или в эмоциональном смысле для битья, это тоже становится часто триггером для псориаза. И любой род предательства. То есть предательство доверия ребенка родителями, там, сестрой, братом, либо друзьями. Если вот было какое-то установлено взаимоотношение доверительное и происходит какой-то эпизод с предательством, достаточно одного. Собственно, как и выше все перечисленные вещи, достаточно одного, одной ситуации, когда вот там однажды слишком там грубо как-то поставили на место, однажды через там колено поломали и заставили сделать то, что не хотел, однажды незаслуженно наказали, однажды произошел эпизод с предательством, вот там, например, в дружбе. Иногда одного такого эпизода достаточно для того, чтобы это стало триггером для развития этой патологии. Печально, потому что на самом деле большинство людей такие вещи, ну, типа, ребят, часть жизни, что, как бы, вот, все мы так росли из серии, да, как любят часто говорят люди более старшего поколения, и, значит, ничего страшного, мол, как бы, это жизнь. Ну, вот она, может быть, и жизнь, но вот есть такая корреляция. Сейчас я зайду в комментарии, посмотрю вообще, что у вас там происходит. Так. Гомеопат не ставит диагнозы, совершенно справедливо. Артриты, артрозы, это другой у нас будет эфир. Сегодня у нас про кожную историю. Родимые пятна на коже в одном и том же месте у родителей ребенка, это о чем? Это в частности может быть о том, что изначально родимое пятно само по себе, оно может быть как импринтом на том месте, где была какая-то травма. Причем не у этого человека, а у его предка. Поэтому появление родимого пятна в последующих поколениях на одном и том же месте, это просто свидетельство сильной интенсивности этой травмы, какого-то события, которое окружает эту травму. Это может быть пулевое ранение, это может быть там, я не знаю, ножевое ранение, это может быть какое-то место очень яркой боли, будь то физической, там, сопровождаемой, там, не знаю, эмоциональной и так далее. Это может быть это. Так. После гепатита А и желтухи начался с головы, было 30 с лишним лет, когда началось. Угу. Так, по другим кейсам сейчас я пока отвечать не буду. Пузырчатку у детей можно отнести к разновидности псориаза? Да, можно. Если ударили, но удар не был сильный физически, но очень сильно подействовал морально. Да, это вот один из триггеров. Может быть развитие онко, может быть развитие псориаза, да. Нейродермит можно отнести как разновидность псориаза, да. А витилиго мы поговорим чуть позже. У сестры была сначала экзема в младенчестве, лечили в кавычках всяким разным, потом астма, лечили гормонами. Но это стандартный цикл, как мы знаем, когда кожное залечивается подавлением, оно уходит в бронхиальную систему, начинаются бронхиты, астматическая всякая тема. Мама психанула, отменила гормоны, и астма прошла. А в подростковом возрасте после агрессивных диет начался псориаз. Ну, вот да, то есть это как бы дальше продолжение этой цепочки. Было очень много стероидных мазей в детстве. Сейчас после карциносного у меня уже 4 дня горло болит. Точно не простуда, но не красно. Даже не знаю, что это. Ощущение, как будто душит или как отек. Голос даже поменялся. Что-то выходит из горла по утрам. Слизь, нейродермит можно отнести к псориазу. Да. По горлу похоже, что у меня идет следующий миазм. Да. Прямо кольчики, чешущиеся под кожей по всему телу. На своих руках. Да. Грибковое состояние кожи, например, между пальцев ног и на ступнях слезает кожа, относится к псорической тематике, да. Все кожные проявления прошли после возвращения с влажного севера на теплый юг, хотя первые проявления появились именно на юге в юности. Но плюс было изменение питания, появился больший комфорт. Солнце и море улучшили самочувствие очень. Доминирование старших заставление в детстве 100%. Вот. Я к тому, что, смотрите, вот эта история с тем, что климат, вроде поменяли климат, и все прошло, да? К сожалению, просто смена климата не может убрать первопричину. Она, эта смена, помогает нивелировать и как бы смягчать состояние в моменте, вплоть до, казалось бы, полного там, в кавычках, исцеления. Но просто одним климатом и пласты не проработать. Поэтому это фактически, ну, как бы такая тянущаяся зависимость, что вы как бы вот пока вы в этом климате, все хорошо. Но если вдруг вам приходится либо по работе, либо потому что вы решили попутешествовать, вы оказываетесь в местах, где климат иной, вы рискуете вновь столкнуться с этими проявлениями. Как вообще правильно маленьких детей репертуризировать? Это, кстати, хороший вопрос. Об этом стоит, наверное, сделать отдельный эфир, потому что есть, конечно, свои там нюансы и правила того, как это делать, так как большинство информации о состоянии ребенка вы будете получать от мамы, как правило, это от мамы, ну, либо от того, кто является опекуном, кто постоянно ухаживает за ребенком. Но маленьких детей нужно смотреть. То есть это не то, что вот к вам пришла мама, все вам рассказала, там прислала 2-3 фотки и все готово. Маленьких детей нужно наблюдать. Просите видео, просите снятое видео, как ребенок играет, как он там, не знаю, что-то делает, как он кушает, как он разговаривает, как он рассуждает. Потому что мама человек очень привязанный к ребенку и с очень огромным таким трехслойным фильтром на своих детей. Как бы она ни старалась быть объективной, для нее какие-то вещи точно совершенно будут недоступны в плане восприятия этого чего-то, как что-то, что стоит упомянуть. Конечно, лучше всех своего ребенка знает мама. Но парадокс заключается в том, что одновременно с этим именно мама в первую очередь забудет какие-то нюансы, которые могут подсказать, например, даже вот там другие члены семьи, или сможете обнаружить и увидеть вы при просто наблюдении за ребенком. В общем, по репертуризации детей есть свои нюансы. Как при репертуризации учитывать триггеры? При репертуризации триггеры учитываются тем, что в определенных рубриках есть вот эти приписки, что там такое-то состояние, там происходит то-то после чего-то. То есть там, например, после пробуждения, после испуга, после холодной воды, после появления на солнце, после солнца. То есть какие-то так или иначе, понятно, что все равно там всего не пропишешь в репертуаре, но очень много рубрик детализируют выбор настолько, что там есть указание после чего-то. Соответственно, если у вас есть вот эта пометка информационная, да, как бы в своих записях, вы можете это использовать. Что же касается препаратов по псориазу, естественно, нет никаких, как можно было представить, извините, кто рассчитывал на то, что я сейчас дам какой-то один единственный бесподобный золотой рецепт. Нет, конечно, все индивидуально, нужно каждый кейс репертуризировать отдельно. Но если говорить про основные препараты, которые чаще всего статистически мелькают и приходят на помощь и действительно эффективны в разрешении тех или иных комбинаций там, триггеров людей, то я вам их сейчас назову просто для того, чтобы вы, возможно, если у вас в семье есть кейсы с псориазом, просто невозможно, а пошли бы и почитали бы о каждом из этих препаратов сначала материю медика, то есть книги, которые описывают препараты, да, детально, причем почитайте разные материи медика, там не только от Кента, не только Берике, как бы там разные. И после этого, уже сделав репертуаризацию, у вас как бы будет понимание, в какую сторону все-таки из того, что вы получили как результат вашей аналитики, на что это больше похоже. Да? Значит, о каких препаратах идет речь? Арсеником ядатум, то есть это не альбум, хотя арсеником альбум тоже здесь присутствует, но в первую очередь арсеником иодатум. Есть такая разновидность арсеникума, мы про нее еще не говорили, но она есть. Значит, калькарея, причем тоже два вида. Калькарея карбоника, которую мы знаем, и калькарея сульф. Вот калькарея кальк-сульф, так же, как и кальк-карб, это две разновидности калькареи, которые часто тоже всплывают при псориазе. Клематис. Графитис – это у нас свинец, который вот в прямом смысле с, как это называется, грифель карандашный Ганнеман использовал для провинга. Все возможные кали – кали-арс, кали-сульф, кали-карб – вот эти вот три вещи тоже себе пометьте. Меркуриус, потому что в целом все, что у нас идет по части нашей сифилитической линейки, сифилитического миазма, разложение, деструкция, да, как бы кожные вот эти поражения, то есть неудивительно, что меркуриум здесь есть. Ликоподиум, вспомним, кстати, про вопрос доминирования и незаслуженного наказания, и про вот эту как бы такую некую двуличность в сторону старших и в сторону младших у ликоподиума, да, и про вот это ощущение того, что никак не может заслужить уважение и любовь, ликоподиум. Петролиум. Очень часто люди, которые на химических производствах долго работают и получают либо ожоги, либо постоянно кожа подвержена. И когда я говорю химические производства, это может быть в прямом смысле завод, работающий с какой-то химией, так и человек, который, например, делает кому-то там маникюр и постоянно с утра до вечера подвержен парам, и кожа находится как бы в соприкосновении с какими-то вещами, то есть по-разному. Фиталака, фосфорус. Естественно, псоринум, пульсатила, рустокс, сепия, силицея, сульфур и туя. Из тех, которые мы с вами знаем, вот это все, что я сейчас перечислила, все это вам знакомо. Еще сюда стоит добавить сальсапарилла, тироидинум, это препарат, который относится непосредственно к тканям щитовидной железы, и X-ray. Гомеопатический препарат на основе рентген-лучей. Вот этот перечень – это то, что можно как фокус себе взять для изучения. Читайте вот подряд все, что я перечислила, материя медика, просто изучайте, что. Много из этого уже у нас есть в эфирах, можно просто переслушать эти эфиры, где подробно мы разбирали теорию препаратов этих. Даже и там, и в практических кейсах они многократно где были. А вообще, да, делайте репертуаризацию и смотрите, в какую сторону больше стрелочка как бы будет поворачиваться. По части репертория, естественно, как я уже говорила, очень важно детальное описание того, как выглядит, где находится, с какого места началось, и образ жизни человека, ментальное состояние психологическое человека, что делает хуже, что делает лучше, холодное, горячее, какие-то особенности и нюансы в плане позы, в которой спит, какую температуру предпочитает, там свежий воздух, закупоренные окна, какая пища, как себя ведет, есть ли какие-то навязчивые идеи, мысли, движения, рутина, отношения с партнерами в плане интимной близости, как идет менструальный цикл. Все как обычно, ничего нового. Репертуаризация, как говорится. Она и в Африке репертуаризация. Так, это то, что касается псориаза. В общем, многие, наверное, будут разочарованы тем, что я не дала волшебную пилюлю, но волшебной пилюли у нас, как известно, не водится. Мы ее создаем каждый раз сами в каждом конкретном кейсе. Теперь, что касается кейсов. Сейчас я посмотрю, есть ли еще какие-то вопросы. Атопический дерматит, получается, тоже сюда же. Но нет, атопический дерматит – это больше все-таки под зонтик экземы. Это немножечко другая история. Так, сейчас потеряла вопрос. Так, вот, да. Значит, если на коже есть очаги более сухой кожи, которая быстро слушивается, но никак не беспокоит. Это та же история. Это может, ну, это однозначно псорическая история. Я не уверена, что это автоматически можно отнести именно к псориазу, но как бы в рамках псоры это может быть много чего. Желтые корочки на голове у малышей тоже относятся к псориазу. Нет, это не относится к псориазу, это больше инфекционная история, как бы бактериальная, это не про псориаз. Ну, правда, зависит от возраста, но если вы про cradle cap, то что у ребенка на голове вот после рождения, там первые месяцы может сохраняться там до года, то нет, это не псориаз. Окей, вопросы по другим историям потом. Так, значит, кейсы. Несколько кейсов посмотрим по бородавкам. В последнее время что-то мне часто стали спрашивать именно по бородавкам у детей, поэтому возьмем несколько кейсов. Значит, кейс номер раз. Мальчик, ну как мальчик, молодой человек, 20 лет, значит, обращается к гомеопату, и у него на ладонях, на пальцах и на ногах энное количество бородавок, причем разного размера. И говорит он о том, что эти бородавки у него на этих локациях последние 5 лет. Студент, который учился там в колледже все это время, и чем он занимался, он просто эти бородавки так или иначе удалял. То есть там срезал, как-то отщипывал щипчиками, в общем, удалял, особенно когда уже становилось болезненно их присутствие, то есть ему они доставляли дискомфорт, либо когда просто разрастание было такое, что ну прям вот неприглядно это выглядело, и молодой человек пытался таким образом себе решить эту проблему. Значит, какие были характеристики, симптомы конкретно этих бородавок? Они были плоские, достаточно твердые, то есть в месте самой бородавки было как бы уплотнение, и отзывались на прикосновение, то есть ощущалась ну, определенного рода боль, казалось, что вот в этом месте больше чувствительности, скажем так. Очень много потел при малейшем каком-то вот, при малейших усилиях, при малейшей нагрузке, сильное потоотделение. Очень часто болел простудами, постоянно насморк, постоянно какие-то ощущения в горле. Достаточно общительный, очень разговорчивый, в принципе, такой экстраверт, яркий, сияющий. То есть сказать, что человек там как-то подавленный или там скрытный, нет ничего подобного, наоборот. Очень вовлеченный в свою учебу, очень как бы стремящийся там познать и, в общем-то, начать заниматься своим делом. Очень хотел своим делом заниматься, в общем-то, с раннего возраста, а дело в данном случае у него, его интересовало дело плотника. Он очень хотел стать плотником. Но отец с его стороны, значит, это все не поддержал и настоял на том, чтобы ребенок пошел в коммерческий колледж, то есть фактически там, ну, на какой-то там условно факультет там, менеджмента, там, коммерции или чего-то такого. Ему было очень сложно в результате на этом новом месте, потому что когда он еще в подростковом возрасте как бы начал погружаться в тематику плотницкого дела, ему все давалось легко. В этом вот колледже все как-то было совсем иначе, концентрация плохая, понимание на нуле, оценки, в общем, как бы не особо какие-то впечатляющие, и ощущение, что вообще голова совершенно не соображает. Очень-очень сильный аппетит, из серии готов есть постоянно, нон-стоп, там все подряд с утра до вечера. При этом очень достаточно такая проявленная сильная слабость физическая в теле, и очень быстро приводился вот все это время желудок в состояние какого-то дискомфорта, особенно после употребления молочных продуктов. как с ним обошлись, так сказать, со стороны гомеопатии. Значит, в течение недели ему, потому что человек пришел с очень таким навязчивым требованием, дайте мне вот прямо сейчас что-нибудь, потому что уже мочи нет, вот эти вот бородавки достали. Ему дали плацебо. Для чего гомеопат дал плацебо в этом случае? Для того, чтобы выиграть время. То есть человек начал принимать нечто в своем понимании, как бы начал с чем-то там работать, а в течение этой первой недели он плотно общался с гомеопатом, у гомеопата появилась возможность поподробнее его порасспрашивать о вещах, понаблюдать, там, посмотреть ото дня ко дню, как меняется эмоциональное состояние. То есть гомеопат выиграл себе время, дав ему плацебо. А в итоге ему был назначен препарат в достаточно сильной потенции, 1М. Как мы видим по кейсу здесь, не зря я упоминаю историю с тем, что человека заставили фактически выбрать карьерный путь, тот, который ему был неинтересен и, в общем-то, никак не мотивировал, поэтому психоэмоциональная сторона здесь очень сильно важна была. В итоге ему прописали натрум карбоникум, 3 дозы, которые нужно было принять в течение 21 дня, равномерно распределенные. Через 4 дня после первого приема все бородавки исчезли. И так как после второго приема, в общем-то, состояние никак не изменилось, и все просто продолжило быть как плато, то есть бородавки исчезли после первого же приема, практически получается, 4 дня спустя, после второго приема ничего не произошло, 3-ю дозу ему отменили. Гомеопат потом наблюдал этого человека энное количество лет, бородавки больше не возвращались. О чем здесь, в общем-то, вот такое, как бы, ну, я просто хочу много кейсов вам сегодня сказать, поэтому там глубоко мы в это нырять не будем. Что здесь важно? Натрум карбоникум был в данном случае выбран по репертуризации. Она достаточно здесь как бы прямая, можно вот сделать себе домашнее задание и попробовать с учетом всего, что я перечислила, сделать репертуризацию и посмотреть, как гомеопат пришел именно к этому препарату. Про потенцию я прокомментировала. Что важно? Что вот, как мы знаем, нет единой, часто вы меня спрашиваете, Кать, ну а как вот все-таки вот назначение, да, вот как оно делается? Оно делается, блин, вот просто интуитивно. В том смысле, что есть какие-то общие правила там по потенции там понятно. Есть понимание того, что мы не назначаем никогда препараты, которые принимаются там каждый день в течение месяца. Это не гомеопатия, это нонсенс. Но все остальное, например, как в этом кейсе, когда гомеопат был, его просто прижали к стенке и сказали, вот дай мне сегодня что-нибудь, иначе я пойду опять себе там отрежу все эти висюльки, которые там меня достали, да, все эти образования на коже. И для того, чтобы человек с одной стороны не пошел и не поддался очередному подавлению, а с другой стороны, чтобы все-таки правильно сделать репертуризацию, собрать больше информации, гомеопат выбирает пойти по линии плацебо на там, первую неделю. Это, что называется, можно взять себе на заметку, потому что что так можно было? Да, так можно было и так часто делается, если это служит высшей цели. В данном случае он спас человека от каких-то подавленческих опять историй, а во вторую очередь он более ответственно сделал репертуризацию на основании более детального изучения даже вот там, в течение нескольких дней. Значит, еще один кейс по бородавкам. Мальчик 9 лет, где бородавка была между пальцами. И, кстати, вот в детской истории очень часто они именно междупальчичные, вот эти такие вот образования. Родители заметили это образование несколько месяцев назад, наблюдали за этим, и сам ребенок очень, так сказать, вот психологически был сфокусирован на этом, потому что постоянно теребил, постоянно возвращался мысленно к этому месту. Какие были основные характеристики ребенка? Крайняя степень такой подвижности и какого-то внутреннего беспокойства. достаточно проявленная сильная упрямость, то есть постоянное возражение и спор с особенно там старшими, с тем, кто является авторитетом, достаточно быстрый такой, быстрая смена состояния из спокойного в крайнее раздражение, причем раздражение в основном на почве того, когда с ним кто-то вот спорит или ему перечит и говорит: нет, там вот не так, как ты сказал, не так, как ты там подумал, не так, как ты сделал. Достаточно беспорядочный в том, как он адресовал там свои занятия, как вот он что-то делает, то есть там, если, например, нужно сесть и что-то там на уроке труда условно произвести своими руками, то это всегда очень большая такая месс, там куча разбросанных каких-то там деталек, вещей, что-то пролитое, что-то рассыпанное, то есть такая как бы достаточно сильная неопрятность. Очень стремился к холодному молоку, к мороженому, шоколаду и картошке. Отвращение к мясу и к острой еде. Сильное потоотделение, опять же. Очень страшные для него сны о привидениях и ночной энурез, то есть непроизвольное мочеиспускание. После того, как кейс детально был репертуаризирован, естественно, здесь такие общие как бы вещи даю, ребенку высокой потенции 10М был прописан туберкулином. Мы с вами туберкулином рассматривали, когда мы говорили про туберкулиновый миазм, и я говорила о том, что туберкулином у совсем маленьких детей это частый препарат при таких вот, то, что англичане называют tantrums, то есть такие вот истерики, когда вот ребенок может ни с того ни с сего, просто вот он шел, вот раз упал и начал там ногами, руками и головой биться там об пол, и вот совершенно невозможно с ним ничего сделать. Значит, ему 10М туберкулинома назначили по одной дозе через день на период в 7 дней. То есть, смотрите, это очень-очень большая потенция, но с учетом того, что жизненная сила ребенка бьет через край, он энергичный, он очень подвижный, силы очень много, она вот такая вся хаотично-деструктивная, такая потенция логично и соответствует картине, потому что все, что было бы меньше, но было бы крайне консервативно, выгорало бы, скорее всего, через несколько там часов после приема и смазывало бы картину в плане того, что вроде бы могли бы быть какие-то проявления на улучшение, но потом все возвращалось бы обратно, и сложно было бы понять, то ли препарат неправильно подобран, то ли дозировка неправильная, то ли что-то еще. Значит, после того, как это было прописано, и вот это все было пропито таким образом, на визите к гомеопату, в данном случае второй раз для фоллоуапа, что было замечено? Что вот эта бородавка, которая мучила ребенка между пальцами, она уменьшилась в размере, после чего ему предложили, точнее, его родителям для него предложили продолжить те же 10М туберкулинум по одной дозе каждые 4 дня в течение 2 недель. В общем, родители тоже, как и он, собственно, были достаточно такие беспокойные товарищи, которые очень хотели поскорее решить вопрос ребенка. После того, как эти 4 недели, после того, как эти 2 недели прошли, бородавка уменьшилась еще там энное количество раз по сравнению с тем, что было уже на момент follow-up. Интересно, что на второй follow-up с этим гомеопатом, после более таких глубоких разговоров с родителями, в частности с мамой, был прописан следующий препарат – лакканинум. Кстати говоря, группы лак мы еще с вами не рассматривали, все, что молочная, да, история. Будет отдельный эфир именно по этой группе препаратов. Но вот лакканинум был прописан в потенции 200, одна доза в неделю на 2 недели, после чего бородавка исчезла окончательно, то есть даже та маленькая вот узелок, который оставался, исчезла окончательно. Лакконином в данном случае смена с туберкулином была обусловлена тем, что вскрылась психологическая история, скажем, доминирования и определенного, ну, как бы ощущения унижения со стороны родителей в очень раннем возрасте, как ребенок это воспринимал, а родители это воспринимали просто как типа необходимую жесткую форму дисциплины. Но у лакконином есть все, что касается абьюза, начиная там с сексуального абьюза, заканчивая там психологического и так далее. Вот ребенок воспринимал некие поведенческие такие паттерны со стороны родителей, когда был совсем маленький, как абьюз. И, соответственно, вот история с туберкулиномом высокой потенции, она позволила проработать некий миазматический пласт, который, очевидно, у ребенка присутствовал. А лакконином как бы впоследствии, после того, как туберкулином отработал себя, и дальше как бы плато наступило, то есть никаких изменений не происходило, он выгорел. Следующее, то, что гомеопата привлекло внимание, это то, что есть вот этот психологический узелок, который больше соответствует картине лакконина. И они это проработали, бородавка исчезла полностью. Вот такой вот интересный кейс к вопросу о том, что когда люди, и я не говорю сейчас о конкретно ком-то, просто в общем, мне там в директе в Инстаграме, это не только про этот канал, не только про наш чат, очень часто люди мне вот пишут эти клишированные вещи из разряда там «бородавка значит туя», ну или там в лучшем случае расширили свои восприятия, как что бородавка как нечто такое как бы множащееся, может быть, относится к карциносному, потому что там что-то там сопутствующее есть. И на этом, собственно, все. На самом деле, вот как мы видим, совершенно не обязательно. Просто есть истории, там, те же миазматические, да, там, с пролиферацией, с множением чего-то и так далее. Есть препараты, которые относятся к этой категории, там, миазмов. Но в любом случае всегда нужно делать репертуаризацию, потому что, вот вам, пожалуйста, кейс, казалось бы, там, одна всего бородавка, все очень четко и понятно, да. Но в результате прописывается вещь, которая вот, в первую очередь, да, у туберкулинума есть, если посмотреть там в рубриках, есть история про бородавки. Но это не то, что люди привыкли ассоциировать с вот этими образованиями кожными. А на самом деле, вот как выяснилось, да. И с учетом того, что бородавка бородавкой, но здесь очень сильно в ребенке был проявлен вот этот вот такой как бы непокладистый, тяжелый характер. Скорее даже не характер, а тяжелое течение вот этих вот вспышек раздражения и гнева. А в большей степени вес гомеопатом был поставлен на эти проявления, нежели на саму бородавку. И это в том числе определило потенцию, которая была выбрана 10М, ну и, соответственно, сам препарат. Так, что-то еще, сейчас я посмотрю, еще было несколько кейсов. Витилиго, секунду. А вот, кстати, да, значит, до витилиго я еще хотела один кейс посмотреть, который касается акне. Для тех, у кого есть там дети-подростки, которые с этим сталкиваются часто, да, может быть полезно. Сейчас, одну секунду. А, вот витилиго. Вот. Окей, так, сейчас минуту. Загляну к вам на огонек. Что? Упоминала я про плотницкое дело. Это про этот кейс. Нет, это не про этот кейс. Редко или нет, направленность души плотничества. Я бы не сказала, что это редкость на самом деле, как ни странно, но это нет, это не редкость. И я вот, кстати, вижу, ну, я бы сказала, даже достаточно частая встречающаяся история среди подростков, мальчиков, у кого есть тяга к тому, чтобы работать руками именно с деревом. Вообще не редкость, нет. Многократный прием высокой потенции оправдан, если идет работа с активным ребенком, но неуместен, если работа с обессиленным взрослым. Да, абсолютно точно. То есть здесь частота приема в комбинации с потенцией всегда играет роль, и нужно смотреть на вообще жизненную силу, насколько она будет, то есть насколько высокая потенция в частном приеме, чему она, собственно, будет соответствовать. У вас высокая потенция в частном приеме – это очень большой такой, это большая нагрузка, да? Соответственно, она должна соответствовать картине человека. Если у вас человек, который как попрыгунчик от потолка и от стен отскакивает, и вот он неугомонный и неуемный, да, это логично, потому что если вы делаете менее частый прием или меньшую потенцию, как я сказала, препарат, даже правильно подобран, он просто выгорит очень быстро, и все. Вам нужно соответствовать картине. А если у вас картина обессиленного взрослого, взрослому тоже, может быть, подойдет в каком-то состоянии высокой потенции часто, но он тогда вот будет проявлять себя таким образом. Это не обязательно про ребенок взрослый. Это больше про то, какой уровень энергии, какой уровень активности и жизненного потока в конкретном человеке. Значит, по акне. Ну, в общем, тут как бы можно долго говорить по поводу всех замечательных, в кавычках, терапий, которые обычно предлагают подросткам дерматологи, к которым их приводят родители, там, либо они сами до них доходят с жалобами на то, что надоело, что вот как бы акне мучает там на разных участках тела. Все это всегда это некое замазывание, подавление, что-то менее, так сказать, токсичное, что-то более токсичное, но совершенно точно не решающее. Вопрос. Значит, кейс. 26 лет, девушка, незамужняя, и приходит она, собственно, с тем, что у нее основная жалоба – это ее акне, которая 26 лет, то есть это уже не подростковый возраст. Когда у нас идут гормональные перестройки, и часто там люди, окей, там столкнулись с этим, там год-два это побыло, потом это все прошло. Вот ей уже 26 лет, где у нее это ее беспокоит? На лице, причем началось это где-то, как она, насколько она говорит, там, с 5-7-летнего возраста. И сопровождалась, начиная с подросткового периода, тем, что на лице повышенная растительность, то есть явно гормональная подоплека того, что есть повышенная растительность у женщины на лице. И относительно недавно, там, к визиту, 3-4 года до этого визита, у нее начали появляться фурункулы, которые потом оставляют шрамы. То есть они пропадают, но шрамы небольшие остаются. Что сопровождалось, вот и чем сопровождалось ее состояние последние 3-4 года? Значит, хуже состояние становится непосредственно перед менструацией. Хуже становится, когда она психологически, эмоционально чувствует себя напряженно. Хуже становится от шоколада, хуже становится от масла и от сыра, хуже становится от жирной жареной пищи и хуже становится от мороженого. В общем-то, надо сказать, что это очень частые триггеры для акне, даже биохимические и даже обычный дерматолог, если он, ну окей, ладно, сделаю оговорку, необычный дерматолог, супер волшебный необычный дерматолог, который не просто молча назначает гормоны, а хоть в чем-то пытается разобраться, как правило, скажет: слушайте, вот там это нормально, что бывает обострение перед менструацией, и что, естественно, стресс усугубляет течение, вообще, в принципе, чего бы то ни было. Ну, а такие вещи, как шоколад, там, сыр и жирная жареная пища, естественно, тоже обычно такие стандартные классика жанра триггеры для каких-то физиологических обострений. Тут как бы вроде никаких сюрпризов. Это вот последние 3-4 года. Значит, последние месяцы к этому всему добавилось состояние зуда по всему телу, причем без каких-либо проявлений внешне, визуально. То есть зуд есть, никаких покраснений, никаких образований при этом в месте зуда нет. И в большей степени на руках. Вот зудит кожа на руках, но с ней вроде ничего не происходит. То есть акне на лице, а вот общее состояние зуда по всему телу, и особенно на руках, не сопровождается никакими проявлениями чисто визуальными. Этот зуд становится хуже к ночи и реагирует положительно на теплую или даже горячую воду. Что касается скальпа, отдельная характерная вещь – это наличие перхоти и достаточно сильный волосопад. То есть волосы выпадают больше, чем можно было бы ожидать. Какие еще жалобы у девушки? Значит, если она голодает, у нее начинает кружиться голова. И в целом достаточно частое явление головные боли, которые становятся хуже при напряжении глаз перед компьютером. То есть долго посидела за экраном, и это может становиться триггером для головной боли. Из каких-то прошлых тематик, сколько там не расспрашивали, ничего такого вот знакового выделено и выявлено не было. То есть в том, что касается предыстории ее там, ее состоянию ничего обнаружить не удалось. Что касается семейной истории, по материнской линии дедушка имел в свое время диагноз рак горла. Что касается младшей ее сестры, достаточно рекуррентная ситуация с геморроем. По личной истории, по тому, как вообще человек что еще презентовал, помимо непосредственно тех жалоб, с которыми обратился. Обычный нормальный аппетит, при этом чувство голода чаще посещает ближе к вечеру. С точки зрения жажды, 5-6 стаканов в день, причем предпочитает холодную воду. Что хочется? Хочется острого, хочется того самого мороженого, хочется рыбу, креветки, различные всякие маринованные истории, там начинает овощей, заканчивая чем угодно, и фрукты. Чего не переносит и, в принципе, не хочется и не нравится – молоко. При этом, значит, как работает кишечник? Стул нормальный, мочеиспускание нормальное. Что касается потоотделения, достаточно сильное потоотделение в подмышках и на спине. И от солнца, как правило, состояние акне на лице усугубляется. То есть солнце, есть кейсы, когда акне под солнечными лучами немножко подсыхает, блекнет и становится меньше. В ее случае солнце вызывает ухудшение состояния вот этих вот высыпаний. Значит, менструальная история. В 12 лет у нее произошло открытие цикла своего первого. 28 дней цикл длится, то есть ее цикл полностью 28 дней, длится 5-6 дней менструация. Ничего необычного, какого-то чрезмерного, то есть достаточно такой как бы нормальный выход крови, достаточно такого ярко-красного цвета. Иногда бывает с определенными сгустками, но не чрезмерно. До наступления менструации боль в абдомене. Во время менструации боль в молочных железах, то есть набухают и побаливают груди. После менструации бывает определенные выделения белого цвета из влагалища, бывают какие-то сгустки. Иногда достаточно сложно это отстирать от нижнего белья, то есть оставляет след, который не так просто смыть. Это то, что касается менструальной истории. Значит, что касается ментальной истории того, что у человека происходило вот там на протяжении жизни. Значит, во время там детского своего состояния училась не хорошо, не плохо, в общем, достаточно как бы ровно и вровень с остальными учениками своего класса. После чего в какой-то момент, уже в более позднем возрасте, ушла в коммерческое направление. После того, как отучилась по коммерческому направлению, начала работать секретаршей и, в общем-то, последние 4 года работает на этой позиции. В детстве очень боялась своих родителей, особенно свою маму, потому что та была очень-очень строгой. Ее сестры, тем не менее, были очень такие как бы заботливые, очень любвеобильные, проявляли к ней такую большую, широкую, хорошую, теплую эмоцию. это она вспоминает и четко отмечает, как вот что-то, что ее очень грело. Дальше. Значит, достаточно скрытная. Человек, в принципе, интроверт, который прям вот не приходит с порога и не выдает все на гора, то есть приходится там докапываться до каких-то вещей. Ей сложно налаживать коммуникацию и контакт, нелегко ей дается заводить дружбу. Кстати, если вспоминать там тот же ГНН, да, как бы новую германскую медицину, вот история с акне на лице, да, про утончение, уплотнение наших кожных покровов в качестве реакции на, например, там, дистанцирование от кого-то или на чувство стыда, очень часто принято считать в психологии, да, что, ну, вот, типа, человек становится интровертом, потому что у него акне, потому что ему вроде как неловко и стыдно общаться с другими людьми, потому что ему неприятно за то, как его лицо выглядит. На самом деле по ГНМ иногда бывает инверсия, то есть наоборот, у него акне получается в результате того, что он скрытный и такой как бы очень зарезервированный товарищ, а ему по роду деятельности, например, приходится, там, он, например, работает в магазине, там, на прилавке, ему приходится постоянно общаться с людьми, ему это не нравится, и у него происходит защитная реакция тела, вот это уплотнение кожи, которое, естественно, оно приводит кожу в дисбаланс, там начинаются процессы, которые вызывают акне. Это вот я сейчас сделала отступление в плане размышления о новой германской медицине, о природе акне для людей, у которых есть определенная склонность к интровертности, что не всегда это следствие акне, а иногда часто бывает наоборот. Ей некомфортно обращаться там, разговаривать с незнакомыми для себя людьми, не нравится как-то чем-то делиться, и, в общем, она достаточно скрытная. Если удается установить с ней такой доверительный контакт, может, так сказать, немножко согреться, открыться и даже чем-то поделиться, и даже начать испытывать какую-то степень доверия к человеку. Были отношения, а именно было чувство любви к мужчине, который был женат, с которым завязалось некое нечто, но в итоге это все закончилось их разрывом, и где-то за год до того, как человек обратился к гомеопату, вот эта история вся закончилась. Совершенно никакой информации о нем в плане там, какой он и какие были отношения, она не захотела врачу своему рассказать. Просто сказала, что отношения закончились, потому что для нее произошло некое предательство ее доверия. И в результате этого у нее совершенно полностью ушло в минус история с доверием к другим людям. Она совершенно не готова теперь доверять абсолютно никому. Чувствует, что он ей просто воспользовался и не может перешагнуть себе вот это вот ощущение, что он заставил ее поверить в то, что вроде как что-то возможно, а по факту она очень горько этим обманулась. В целом, достаточно нервно себя ощущает, когда ей приходится просто даже разговаривать с другими мужчинами, и признает, что есть даже некое внутреннее ощущение определенного страха по отношению к противоположному полу. А если говорить про страхи, еще обозначает, что есть страх всяких рептильных созданий, все, что касается всяких ящериц, вот это вот вызывает у нее состояние неприязни и страха. Достаточно низкое чувство самооценки, точнее, низкая самооценка, так правильно сказать, ухаживает за собой, выглядит опрятно, достаточно внимательно выбирает как бы то, что на ней надето, и в целом внимательно относится к своему поведению, к тому, как она говорит, к тому, как она двигается, к тому, как она себя ведет. Есть стремление немного отличаться от общей массы, то есть есть такая вот тенденция в сторону чего-то не совсем шаблонно-стандартного. Достаточно легко приходит состояние слезливости, особенно слезы часто вызываются критикой, и если кто-то ее за что-то отчитывает. Но при этом предпочитает плакать в одиночестве, не любит историю про слезы на показ на людях. Но даже если она плачет в одиночестве, и кто-то в этот момент оказывается, там, появляется рядом и пытается ее утешить, у нее не вызывает это раздражение, наоборот, это ее успокаивает. Очень чувствительна к грубости. Скорее всего, промолчит в ответ на грубость, но будет очень долго потом думать об этой ситуации, вот об этом моменте, когда кто-то проявил себя таким образом, может там целый месяц, а то и годы вспоминать вот эту вот ситуацию. Самое интересное, что спустя эти месяцы и годы, если вдруг она встречает этого человека, который позволил себе грубость в ее адрес, она вернет эту грубость. То есть она ответит ответным либо там каким-то оскорблением, либо издевкой, либо чем-то. То есть признает за собой вот эту черту, что она может долго в себе это носить, в моменте промолчит, но потом вот это долго выношенное она вернет обратно. Достаточно легко раздражается, особенно если кто-то там потешается над ней, какую-то насмешливость проявляет. Но опять же, раздражается внутри, но внешне сохранит некую видимость там, спокойствия, безразличия. То есть как бы внутри себя это все запечатает, запакует. С момента, как она вот испытала это состояние разочарования и предательства в своих любовных отношениях, достаточно быстро раздражается и злится по, ну, казалось бы, таким, в общем, мелочам, не совсем важным вещам. Когда сильно злится, отмечает, что прям вот до дрожи, то есть может прям все тело у нее ходить ходуном. Из других вещей упоминает, что очень любит слушать музыку. Про сон. Спит, как правило, на боках, либо на правом, либо на левом, но на левом больше, чем на правом. Когда ментально что-то ее беспокоит, то есть гоняет какие-то мысли, что-то происходит, либо по работе, либо там что-то, что послужило для нее триггером, не может заснуть до 2-3 ночи, и при этом потом просыпается уже в 6 утра, она опять с открытыми глазами. Из снов периодически видит во снах своих друзей. В итоге, на самом деле, для чего вот такое подробное, как бы я вам делаю изложение, для тех, кто все-таки старается как-то как бы практически себя развивать в гомеопатии, полезно, чтобы вы вот эти кейсы брали и даже зная результат в конце, потом брали и делали по ним репертуризацию. Понятно, что это очень такая суммированная там информация, много нюансов там сюда не вложишь, но хотя бы потому, что дано, а по факту вам в этих кейсах дано вот самое-самое важное. Еще там есть 80%, что вам не дано, но вот эти вот самые-самые важные вещи даны, по которым можно и нужно смотреть рубрики и, соответственно, приходить к выбору конкретного препарата. В данном случае рубрик было на самом деле очень много, большинство из них было и относилось к mind, то есть к тому, что связано с нашим разумом и психоэмоциональному фону, тому, какая она, да, какие там ощущения и чувства ее наполняют. И помимо этого были еще количество рубрик в отношении того, что она любит и не любит из еды. Стоит заметить, что тематика физического ее проявления в виде того же акне там, в рубриках здесь практически не фигурировала вообще. В итоге препарат был выбран Натмур, что, в общем-то, можно было предположить уже просто из описания кейса. Натмур 1М для приема дважды в течение 2 недель. То есть один прием – неделя, второй прием – неделя. После этих 2 недель у нее был фоллоуап. Что было замечено после этих 2 недель? Акне пошло на спад, зуд пошел на спад, и в целом то, что касается перхоти и волосопада осталось приблизительно так же. Через еще 2 недели, значит, акне улучшилось еще больше, при этом зуд вернулся. И начался этот зуд в первую очередь на скальпе, что усугубило состояние перхоти. После этого, еще через неделю, акне еще улучшилось, то есть как бы постепенно вот это то основное, с чем она, в общем-то, сама изначально пришла, ну вот все это время продолжало улучшаться. Зуд постепенно улучшился, перхоть и волосопад продолжали оставаться на том же совершенно уровне. И получается, через там, практически полтора месяца после первого предписания ей дают еще одну дозу 1М Натмур для наблюдения. Здесь в этот момент она обозначила, что у нее резко усугубилось потоотделение, причем это потоотделение стало достаточно неприятного резкого запаха. Что происходит после этой очередной дозы Натмур? Значит, резко уходит зуд тела. Еще больше блекнут все, что касается высыпаний на лице, уменьшаются сами по себе и папулки, и как бы вот там плотность их появления на коже резко уменьшается. Постепенно она начинает замечать, что у нее улучшается состояние по части перхоти и волосопада, но остается вот это сильное потоотделение, достаточно такого резкого запаха, и оно вплоть до того, что окрашивает одежду. То есть если надеть белую футболку, то подмышки не просто мокрые, а они мокрые желтые. Через еще неделю еще одна доза 1М. И тут начинаются интересные качели, после которых через две недели после этого приема все то, что так хорошо улучшалось, улучшалось, улучшалось по части акне на лице, резко высыпает заново через две недели после этого последнего приема. В итоге, получается, в общей сложности где-то через... Там еще был промежуток несколько недель, где просто наблюдение шло. Через три месяца гомеопат назначает тот же самый Натмур, но в потенции 10М. Через три недели после потенции 10М идет активное появление новых папул на лице, то есть акне постепенно начинает усугубляться. После того, как весь этот процесс они выдерживают и наблюдают, что все, что должно высыпать, высыпало, перхоть остается на своем месте, вот как она была, так и есть. Чем интересен этот кейс, в скобочки делаю? Тем, что вот здесь это тот самый случай, когда чем отличается хороший гомеопат от просто гомеопата? Тем, что здесь у гомеопата было терпение и способность условно сидеть на своих руках, не суетиться, не пытаться менять препарат, видя, что идут процессы, которые указывают на том, что вещи идут в сторону распаковки и улучшения. Но здесь еще и заслуга пациента в том числе, что этот пациент не бросил это все на полпути, не сказал, да, ну это вообще там ничего не помогает, и вот что-то стало лучше, но что-то не меняется, короче, мне все надоело, дайте мне ту самую волшебную пилюлю. А здесь тандем гомеопат-пациент сработал хорошо, потому что видение было постоянным, соответственно, гомеопат давал обратную связь, и человеку было просто, ну, проще смириться с тем, что, окей, у меня идут процессы, они отражают тот факт, что есть определенные запакованные вещи, сильно подавленные внутри, которые должны выйти наружу. Это, в общем-то, являлось отражением ее психоэмоционального фона, да, вот эта вот такая зарезервированность каких-то обид, боли внутри себя, что нужно выпустить наружу. Вот так долго заняло у нее выпускание наружу всех этих вещей. Следующий фоллоуап у нее был через аж 3 месяца после этого. И на этот момент, собственно говоря, они констатировали, что акне у нее практически исчезло, остались небольшие пигментные такие пятна на местах, где были наиболее сильные фурункулы. Перхоть исчезла. И существенно снизился волосопад, хотя не пропал полностью, то есть все равно там на расческе волосы могли оставаться, но не настолько сильно, насколько это было до. И в результате этого уже фоллоуапа еще раз назначается на ТМУР в потенции 10М, после чего через энное количество недель пациент сообщает о том, что прекратился сильный волосопад, все остальное стало статус-кво, то есть распаковка закончена. Сложно? Сложно. Из серии можно отчаяться и сказать, блин, да это вообще невозможно, потому что вот настолько все индивидуально, и как вот угадать, что здесь надо было там вот сначала держать вот этот 1М, а может быть не надо было, а может быть надо было скорее давать 10М, может быть. Это практический кейс конкретного гомеопата с конкретным человеком, у них сложилось вот так. Я всегда за то, что если гомеопатический кейс в ретроспективе, когда ты его анализируешь, если он отражает нормальную динамику, ну, в контексте того, что в гомеопатии принято считать нормальным, то кейс сложился, и он успешный. Даже если потом постфактум кажется, что ой, ну вот в идеале-то оно ж как, да, там раз, дал, и все прошло сразу. Вот это идеал. Но такого идеала, его не может быть просто потому, что мы слишком многоярусные создания, у нас слишком много уровней, на которых что-то там запаковано в виде подарочков, что мы можем прокопать первый верхний уровень и что-то там уладить, но тут же у нас могут скрыться как другие вещи. Либо один и тот же уровень просто иметь достаточно большую глубину, в которую приходится неоднократно, так сказать, окунаться лопатами и выгребать, и выгребать, и выгребать. Поэтому в данном случае я считаю, что кейс успешен, несмотря на то, что он занял длительный период времени и потребовал много терпения и выдержки и от гомеопата, и от пациента. Но заметьте важность, в данном случае никто не суетился, не скакал между препаратами, соблюдал временные рамки на то, чтобы один прием отрабатывал свое, то есть прием, смотрим, а не вот это вот из серии «сегодня там приняли», через 3 дня что-то показалось, примерещилось, приняли что-то еще, потом через 4 дня что-то опять примерещилось, приняли что-то еще. И вот это вот начинается тотальное смазывание вообще и состояния, и всего, и еще и там накладывание новых пробингов. Всего-навсего здесь понятно, что у гомеопата было видение и ощущение того, что у человека пласты идут на отработку, или, может быть, какой-то один конкретный пласт идет на отработку, связанный с ее психоэмоциональным состоянием, скорее всего, естественно, из детства, из обращения с ней со стороны ее родной мамы. Вот. И, естественно, один из основных триггеров вот последнего периода – это ее не сложившиеся романтические отношения. В общем, при наблюдении за человеком гомеопат видел, что идет прогресс, но он вот сопровождался вот такими вот как бы периодическими паузами в каких-то симптомах, в то время как основной симптом постоянно шел на улучшение. В общем, для меня такие кейсы, они как бы вот, ну, условно, не самые такие прям звездные, да, как принято считать, что тут как бы никто там хоп, и там магии в день не случилось. Но они максимально жизненные, потому что, знаете, вот когда послушаешь какого-нибудь там Витулкаса или Санкарана на их видео и на их лекциях, они, когда эти свои суперволшебные кейсы рассказывают, они, знаете, ну, в общем, забывают немножко сделать сноску, ввиду того, что особенно Витулка достаточно такой эгоцентричный человек. Они забывают своим студентам сказать, что кейсы, которые они отбирают, вот эти волшебные, это там, ну, 5% из всей их практики. Остальная их практика – это вот такое вот вымучивание и внимательное вглядывание через лупу в каждого человека, и терпение, и выдержка, и так далее. Что все эти звездные кейсы, которые вот в секунду хоп, хей, ла-ла-лей, и значит, все сложилось, они такие есть, они шикарные, они прекрасные, они демонстрируют вот именно такую вот всю красоту и прелесть работы гомеопатии в правильном ее применении к конкретному человеку, но их все равно меньшинство. А жизненная, так сказать, реальность гомеопатии заключается в том, что мы все настолько неоднородные, не какие-то вот как бы в аккуратный кругляшок очерченные, что и, так сказать, работать с нами приходится вот, ну, вот как приходится. В общем, это больше об этом. О том, что нужно иметь большие ожидания от гомеопатии, но при этом заодно захватить с собой много терпения и выдержки. Когда слушаю такие кейсы, надежда на то, что сама себе смогу подобрать правильный препарат, стремительно тает. Зря, кстати, потому что вообще должно быть обратное. Глядя на такие кейсы, у вас должна укрепляться надежда в том, что уж вы-то с собой от себя никуда не убежите, и фоллоуапы с собой можете делать хоть бесконечно. Поэтому если все-таки иметь терпение, выдержку и внимательность, то как раз-таки... Там, не получив мгновенного результата в течение первого же месяца, не нужно посыпать себе голову пеплом, сравнивая себя вот с теми там 5% кейсов того же Витулкуса и говорить, ну все, туши свет, сливай воду, значит, я ни на что не гожусь, уходим. А, нет, просто продолжаем. Так. Как держать такого пациента в здравом состоянии при таких ухудшениях после приема? Вы знаете, вообще в психологии очень интересная история. Когда человек с неким статусом кво, вот он привык, что у него вот так, там ну, условно в этом кейсе там перхоть, акне, там зуд, еще что-то, и вот такое эмоциональное состояние, оно вот у него всегда такое. Когда он обращается к специалисту, и специалист ему, естественно, проговаривает и говорит, что на определенные препараты могут быть обострения. Это значит, что ну, в конечном счете мы хотим добиться улучшения состояния, но вообще-то могут быть и ухудшения временные. Человек об этом информирован. Когда эти ухудшения наступают, вы не поверите, но в большей части кейсов люди... ну, не то чтобы рады этим обострениям, но ну, иногда даже и рады, но как минимум они спокойно на них реагируют. Почему? Потому что что-то изменилось. Изменился статус-кво. Для них это сигнал о том, что что-то происходит. Часто люди приходят к гомеопату после того, как они прошли вообще и огонь, и воду, и медные трубы, всех возможных врачей, там, кого только им там не советовали, и ничего не менялось. Вот это самое ужасное часто для людей, когда ничего не меняется. Или вот там чуть поменялось, но там через пару дней опять вернулось. Поэтому, когда происходит сильное изменение, и оно такое, ну, как бы не на минуту, не на час и не на день, а прям видно, что вещи начинают куда-то там в другую сторону течь. Даже если это ухудшение, вы не поверите, но психика человека и информационное поле человека здесь очень сильно задействованы. Гомеопатия в первую очередь работает именно с ними. Организм человека податливый и послушный к чему? Нашему разуму. И наше информационное поле, оно, если препарат подобран верно, оно осознает, что с ним происходит, и оно это принимает. Нужно быть в тотальном вообще состоянии какого-то отчуждения от себя. Такие состояния тоже бывают и встречаются у людей, но в меньшей степени, когда человек настолько в дисконнекте с собой, что он начинает истерить из-за ухудшения, не ощущая, что это ухудшение на фоне изменений работы препарата. Как правило, у людей где-то глубоко интуитивно срабатывает, что да, вот сейчас хуже, но это в итоге лучше. Вот такой вот парадокс. Как можно подбирать правильно потенции, не будучи гомеопатом, где можно об этом почитать? Об этом можно почитать в «Органоне» у Ганемана в шестом издании, в частности. Мы об этом периодически говорим на эфирах, но потенции всегда все равно невозможно запихнуть в какую-то вот золотую формулу. Есть правило того, что у тебя там 30-ка, это все-таки чистая физика, там 200, это когда есть еще какие-то эмоциональные проявления, 1М, это когда ты хочешь дать сильную нагрузку, чтобы как бы процессы сразу пошли глубоко на многих уровнях, и ментальном, и психологическом, и физическом. Все, что выше 1М, это проработка вещей, которые ты понимаешь, что тянутся либо из глубокого детства при сильных подавлениях каких-то состояний, либо даже выходя за рамки конкретной жизни и имеют отношение к предкам. Либо когда речь идет о сильнейшем потрясении, там какие-то события вообще, ну, настолько как бы бьющие по психике, что все остальные потенции просто слишком быстро выгорят. Как видите, золотой формулы нет, это просто нужно соотносить с конкретным индивидуальным кейсом. Так. Вот, да, складывалось впечатление из-за звездных кейсов, что гомеопатия – это что-то нереальное для обычных людей. Так вот нет же, так вот нет же. Еще раз повторюсь, для тех, кто на заднем ряду, так сказать. Все эти прекрасные звездные гомеопаты, которые пишут книги, там, снимают свои ролики в Ютубе, и все они такие прям вообще супер гениальные. Они, конечно, все гениальные, ну, там, большинство из них. Да, но они, естественно, приносят, так сказать, на публику самые свои удачные кейсы и несколько неудачных, таких ярко неудачных, для того, чтобы, если они преподают и учат своих студентов чему-то, для того, чтобы на этих неудачных кейсах разобрать, там, какие были ошибки допущены. Но в основном, конечно, все суперудачное, все как вот оно все складывается. Удачное в каком смысле? У них могут быть 99% удачных, но имеется в виду те удачные, которые прям вот хоп, хоп и хоп, и все. И там все исцелились, пошли по воде и все такое. В реальности, еще раз повторяю, люди, ну, не инфузории, туфельки. У нас настолько все сложно. И все это раскопать и разобрать пинцетом настолько все сложно, что удачным такие все равно будет, но он требует работы, требует времени, требует наблюдения. И это все не на раз, два, три, и не за два часа, и это там могут месяцы на это уходить. И это нормально. И это то, как должно работать целительство, по факту, которое мы здесь рассматриваем в виде гомеопатии. Понятно, что если работать там в обход вообще медиумов физических в виде там горошинок, там препаратов, а просто в чистом виде воздействовать на энергоструктуру, это можно делать быстрее, и так и работают люди, которые исцеляют там руками, исцеляют своим присутствием и так далее. Но это как бы разговор другой. Мы сейчас говорим про гомеопатию, где все-таки мы еще используем определенный костыль в виде частот конкретной картины, да, которую мы применяем к картине человека. И это требует усилий, требует внимательности, требует времени. Это нормально, это приводит к результату, это дает в итоге успех. Там медальку себя не за это потом вешают, но просто это вот такие кейсы, которые действительно там это время, это работа. Да. Тын-тын-тын-тын. Так. Так, я хотела быстро еще успеть про витилиго кейс один сказать, и мне уже нужно будет бежать, 2 часа у нас уже эфир идет. Значит, витилиго. 14-летняя девочка, которая обращается к гомеопату с жалобами на то, что у нее есть побледневшие такие пигментные истории на коленях и на левом верхнем веке, причем началось это 5-6 лет назад, то есть приблизительно в возрасте 8-9 лет. И иногда на этих местах побледневших, да, то, что называется витилиго, у нее проявляется некая чесотка, некий зуд. Какие еще жалобы она обозначает? Значит, часто это запоры, приходится сильно долго стараться для того, чтобы все-таки произвести опорожнение кишечника, и это, как правило, всегда сухой, твердый стул. Из прошлой истории у нее обнаруживались паразиты, глисты, и одновременно, не одновременно, а противовес тому, что сейчас она мучается запорами, наблюдалась у нее периодически диарея. Значит, что со стороны семьи? У сестры есть подобные пигментные нарушения, где более бледная кожа местами. У отца есть камни в желчном пузыре и есть язва кишечника. У матери астма. По отцовской линии у дедушки диабет и инфаркт в итоге, у бабушки повышенное давление. По материнской линии у дедушки астма и инфаркт, и у бабушки диабет. То есть история такая как бы семейная, достаточно бурная в контексте всяких патологий. Личная история. Хороший аппетит, опять же, очень повышенное такое, ну, назовем это жор, ближе к вечеру. Пьет 7-8 стаканов воды в день. Опять же, преференция холодная вода, причем после приема пищи. Помимо холодной воды, очень сильно тянет на шоколад. Не терпит курицу и птицу в целом. Что касается потоотделения, часто потеет и выступает испарина над верхней губой, под мышками, и запах достаточно резкий. В целом ей всегда жарко, то есть есть определенное нарушение терморегуляции, всегда душно и жарко. Спит на спине, периодически во сне может вытекать слюна изо рта. Может иногда разговаривать во сне, в плане снов, которые снятся, либо это что-то касаемо школы там, и всяких экзаменов, зачетов, либо что-то касаемо друзей. Менструация первый раз пришла в 12 лет, нормальный цикл, там у нее он длится 28 дней, точнее сам цикл менструации 3-4 дня, умеренное кровотечение, ничего необычного. Наблюдение гомеопата. Девочка 14 лет, да, разговаривает как, в общем-то, ну, достаточно зрелый, если не сказать пожилой человек. Очень обтекаемые ответы дает в присутствии своих родителей. Достаточно агрессивно обращается к ним, вот именно когда речь идет об общении между ними. Причем с детства достаточно резко может высказываться и, ну, как бы достаточно грубо. Часто замечает гомеопат, что может в процессе там общения засовывать себе кусочек своего носового платка тканевого в рот, то есть пожевывает его. Сама о себе говорит, что у нее очень сложный, непростой такой характер, быстро может раздражиться. Очень хочется, чтобы ее все оставили в покое, особенно когда она расстроена чем-то, если она там в какой-то депрессии, либо она чем-то огорчена или злится на что-то. Если ее кто-то обижает, оскорбляет, она это запоминает надолго и вынашивает в себе мысль вот этой вот мести, но контролирует себя и, как правило, дальше это никуда не идет. Очень переживает и страдает, когда видит, что ругаются ее родители, и начинает от этого плакать. Слезы текут сами по себе. Очень переживает за свою семью и переживает за свое здоровье. Очень много у нее беспокойства и фрустрации относительно будущего, особенно когда это касается там экзаменов или получения результатов от экзаменов. Вообще достаточно перфекционист и хочет быть идеальной в своей работе, ну, в том, что она делает. Очень переживает и сожалеет, если что-то она там допускает, какие-то со своей стороны проступки, в чем-то не права, потом долго об этом переживает, думает. Выливая, то есть если она вот ставит перед собой какую-то задачу и цель, она, как правило, ее достигает. Однажды был случай, когда она не справилась с экзаменом, к которому она достаточно долго готовилась, так она в итоге в качестве наказания себе уколола себя булавкой. Мама не разделяет видение жизни дочери, то есть они достаточно плохо понимают друг друга. Постоянно идут обвинения со стороны мамы в сторону девочки, там, начиная с того, что она там вот думает не так, слишком много тратит денег не на то. При этом девочка такая, ей нравится вот хорошая одежда, ей нравится как-то вот что-то такое себе изыскивать необычное, нравятся духи. Из хобби у нее рисование и танцы. Очень любит быструю музыку и часто танцует под музыку, когда она одна. Не любит рутину, нравится, когда идет какая-то смена там, декораций, смена событий в жизни, смена места жительства. В общем, когда вещи меняются, для нее это более позитивно, чем когда все абсолютно такое как бы ровное. Не любит закрытые полностью наглухо комнаты, но при этом очень сильно, например, раздражается в толпе, то есть когда она где-то в открытом пространстве, но где очень много людей. Рубрик здесь на самом деле достаточно много на этот кейс, тоже как ментальных, так и физических. И сюрприз, в общем-то, как мы уже смотрели, сегодня здесь препарат все тот же самый, Натмур, изначально дается ей в потенции 200 С, две дозы. И эти две дозы ей было предписано повторять каждую неделю в течение месяца. То есть она принимает эти 200 С раз в неделю в течение месяца. Через определенный период времени, сейчас я только посмотрю, через сколько получается, значит, это март, через 3 месяца. Через 3 месяца фоллоуап у нее происходит. Пигментация, которая была у нее достаточно ярко видна на верхнем левом веке, становится меньше. При этом становится больше на обеих коленках. Появляются новые пятна на правой руке, на большом пальце, на левой ноздре. Периодически эти вот пигментные места локации чешутся, и запоры остаются в таком же, ну, в том же виде, в общем, никак не улучшаются. После этого фоллоуапа, то есть это 3 месяца спустя после вот того приема, ей назначается Натмур 1М каждые 15 дней, 3 приема, то есть каждые, там, считай, 2 недели. Через каждые 2 недели повтор. Здесь можно там спорить о том, почему назначается такая достаточно высокая потенция через там вот такие промежутки и так вот несколько раз, потому что все-таки, как правило, делается меньший разрыв, то есть там прием там раз в неделю, и, например, там, в течение 3 недель. Здесь вот эта вот история с большими промежутками между приемами и их там как бы несколько, обусловлено тем, что речь идет о коже, где, в принципе, пигментные изменения, они занимают время. То есть там достаточно проблематично ожидать, что очень быстро произойдет изменение текстуры кожи. Так, секунду. Так. Я вернулась. Значит, что у нас происходит после того, как начали появляться новые пигментные очаги на теле? У меня просто уже голос садится, потому что я уже очень много сегодня разговариваю. После этих назначений и по стечении еще 3 месяцев у нее продолжается усугубление. То есть ее обострение идет своим чередом, у нее начинаются новые появление вот этих вот гипопигментных мест на разных частях тела. Это фактически выглядит, как эта витилиго начинает разрастаться. Оно появляется у нее за ушами, оно появляется у нее на локтях. Все остальное, то, что уже было до этого, остается так же. То есть появившись, эти пигментные места не становятся хуже, но не исчезают. И, внимание, в течение следующего года, раз в 3 месяца она принимает Натмур 10М. Каждые 3 месяца, ну, они, естественно, держат связь, идет наблюдение и выявление того, что процесс не уходит в плато, то есть постоянно идут изменения, в первую очередь, первые полгода на ухудшение. То есть сдвинуто с мертвой точки процесс на выход наружу того, что должно было выйти, до тех пор, пока через год она вместе с гомеопатом приходит к выводу о том, что вот теперь можно сказать, что больше ничего нового не появляется, состояние пришло в плато. То есть как бы новых очагов после последнего приема не обнаружено, ничего не меняется ни в ту, ни в другую сторону. И здесь у гомеопата очень важно понять для себя, отработан ли полностью препарат, и нужно смотреть в сторону каких-то новых пластов и новых препаратов для этих пластов, либо нужен еще один толчок этим же самым препаратом и, возможно, этой же самой потенцией, если не более сильной, для того, чтобы после того, теперь, как все вышло наружу, начать обратное движение в сторону улучшения. И в итоге, вот уже год спустя после того, как они начали работать, он дает ей еще раз прескрипцию на ТМУР 10М, прием раз в неделю в течение 4 недель. То есть как бы фактически возвращаемся к началу. Теперь, когда у нас все условно вылезло на поверхность, то, что должно было вылезти, то есть идет реакция на препарат, идет работа препарата, теперь это все на поверхности, теперь мы начинаем это подчищать. И на этот прием на ТМУР 10М раз в неделю в течение 4 недель начинается обратный процесс. Постепенно, по закону Геринга, мы видим у нее улучшение ее локаций с последних, которые появились, в сторону самых первых, которые были в самом начале. И по истечении полугода после этой схемы, раз в неделю, в течение 4 недель, у девочки исчезают пигментные очаги все, и те старые в конечном счете, и новые, которые появились в результате приема препарата, у нее уходит состояние запора, и в целом все те скоп как бы жалоб, с которым она изначально обратилась, считается проработанным, исчерпан. В общей сложности на это ушло 1,5 года. Нормально это? Более чем. Это к вопросу о том, когда люди принимают что-то и говорят, а что-то ничего не работает, а прошло 3 дня. Особенно, когда речь идет про кожу, особенно, когда речь идет про такие достаточно своеобразные вещи, касаемо там пигментации, особенно, когда речь идет о чем-то, что имеет большую миазматическую нагрузку, не зря здесь в этом кейсе шла история семьи. Этот кейс вам для понимания, что, ребята, терпение нужно не только пациентам, терпение нужно и тем, кто взялся встать на путь гомеопатии, потому что это долгая, терпеливая, кропотливая, сложная, сложнейшая работа, которая медальки не торопится вам раздавать. То есть это, чтобы за этой медалькой прийти в плане «все, вот мы добились там результата, которого хотели», чаще всего в таких сложных, а их большинство, кейсах это займет год, а то и больше. И это нормально. У Санкарана, к слову, с его вот методикой, когда он очень-очень долго, там 6-7-8 часов он опрашивает каждого человека при первичном анкетировании, делая фокус на эмоциях. Он просто задалбливает людей вопросами «опиши свое состояние». И вот человек начинает ему говорить там такое-то. Нет, а вот детальнее. Человек там делает над собой усилия, что-то еще из себя там выковыривает. Нет, а вот давай еще вот сюда копнем. И он может практически там по полдня он сидит с человеком, по полдня это полный рабочий день. 8 часов у него может занять одно анкетирование, где он только исключительно копает в историю эмоций. Это его личный метод, он на самом деле очень хорошо для него вот и для его пациентов работает. Это не значит, что все так должны работать, но вот у него это вот так. И при всем при этом самые его такие вот типа звездные кейсы, они у него занимали 6 лет, да? А потом это такое вау-вау, что вот смотришь на то, что типа сначала было у человека, и то, что на выходе как бы себя представляет человек, действительно вау, там полная смена вообще состояния, там разрешение там онкологических всяких историй, ну то есть там вообще полный кайф и все классно. Но внимание, на это уходит 5-6 лет постоянной работы, постоянного мониторинга, постоянного вот этого сопоставления, постоянной как бы проверки себя, насколько все учел, насколько все не учел. Для чего я вам все это говорю? Не для того, чтобы вас демотивировать, но мне казалось, что мы уже сейчас достаточно как бы с вами все там немножечко себе что-то представляем по части гомеопатии, но у меня складывается ощущение, что есть большое заблуждение у большинства о том, что это что-то такое очень... вот она такая мощная наука, но типа раз, хоп, там сделал пару репертуаризаций, и, короче, погнали, и все. В плане того, что вот в конкретном кейсе, да, и все, и оно само должно разрешиться. А если оно так не разрешается, то тут что-то вообще в корне не так, и нужно вообще, значит, там полностью все начинать с нуля, выбросить все остальное на помойку. Я это очень много вижу в чате. Я не всегда отвечаю в чате, не успеваю и не всегда, так сказать, что-то комментирую, но читаю практически все, что вы пишете. Я вижу очень много вот этого отношения такого поверхностного. Типа мы вроде все поняли, мы вроде вот сидим, делаем репертуаризацию, но у нас совершенно отсутствует терпение, совершенно отсутствует усидчивость, а главное, у нас совершенно отсутствует осознание того, что это вообще-то должно занимать время. Это нормально, что оно должно занимать время. Поэтому, например, когда в чате я вижу вот это, вот вы делитесь друг с другом, там, я вчера приняла то-то, и вот сегодня уже там происходит что-то фантастическое, или там, а я там 3 дня назад приняла что-то, и у меня уже там всю жизнь все поменялось. Оно такое бывает, и это тоже классно и здорово, когда оно так. Но, во-первых, не всегда оно будет так, во-вторых, это не значит, что это вообще даже близко какая-то финальная история. Это может быть только начальная история из 30 подобных историй и состояний, которые предстоит пройти вот в рамках того, что вы начали, тех распаковок, которые вы качнули, тем, что вы что-то вот первоначально приняли правильное, да? К этому надо быть готовым и не ожидать, что если в ответ на препарат пошли какие-то состояния, там, улучшения или просто хотя бы изменения, что все, вот оно, ну, там сейчас 2-3 недельки и, короче, все, и там, в общем, победа. Иногда так бывает, но чаще так не бывает. Чаще это занимает время. И поэтому, когда я говорю, вот меня спрашивают, а когда делать следующее назначение? Я говорю, так нужно для себя понимать, что если особенно принимается высокая потенция в плане глубины состояния, не столько того, что человек там от стен отскакивает, а просто что вот очень много пластов, да, и вы даете высокую потенцию. Но ей нужно время для того, чтобы процессы шли. И может казаться часть этого времени, что ничего не происходит, но оно происходит, надо просто иметь терпение. И засечь себе в голове, что условно там потенция 1М, если вы тем более ее приняли не единожды, там, а там дважды с разрывом в неделю, минимум месяц вы можете забыть вообще о чем бы то ни было, если только речь не об остром состоянии, да, где сгорает все быстро. Вот у вас какая-то хроника, вот вы это приняли. Месяц – это минимум того, что вам нужно просто наблюдать, записывать дневник, наблюдать. И будут дни, когда ничего не будет происходить, и будет казаться, что а вот оно, все это плато. Ждите еще, а потом, когда подождали еще, подождите еще немножко. И вот когда прошел месяц, и вы уже точно можете зафиксировать, что вот последние там дни 10, ну вот вообще вот, четко не происходит ничего. Тогда подождите еще 10 дней, и после этого можете считать, что вот теперь можно делать заново репертуаризацию. Поэтому, когда люди, например, с кем я работаю, все начинают семенить и хотеть, чтобы быстрее, там, через 3 дня, через неделю с ним делался фоллоуап, в острых состояниях это актуально, в хронических состояниях это не актуально. Это не актуально, потому что делать фоллоуап слишком рано тоже как бы выстрелить себе в колено. Ну, вы пытаетесь снять какие-то данные, а еще не закончился процесс. Что вы что-то упустите, если вы не дождетесь до того, как это дойдет до логического разрешения. В общем, этой серии немножечко я хотела вас сегодня заземлить в плане, чтобы вы понимали, что это очень сложная работа. Это выглядит очень весело и прикольно, и игра в такого детектива, и что типа хоп-хоп, и все так сразу прям как пазл складывается. Реальность другая, к ней нужно быть готовым. И когда получаются кейсы хоп-хоп и сложилось, это чудесно, это прекрасно, это служит вот этой вот такой подпиткой классной, энергетической того, что, господи, как же это все вообще волшебно. Но это не отменяет большой работы и большой усидчивости, и большой внимательности, и как бы умение себя тоже как-то фильтровать и понимать, что не надо там торопиться лишний раз, не надо семенить, и надо уметь доносить эту мысль людям, с которыми вы работаете в качестве, ну, там, консультанта по гомеопатии, назовем это так. Так, лет, да, лет. не просто долго, а на одном и том же препарате. Yes. Почему? Потому что у себя в голове нужно держать одну простую мысль. Мы эти состояния, когда они уже на физике, в себе формулировали не то что лет, несколько десятилетий, причем уходя в минус за наш ноль, а именно в предыдущие наши воплощения и в предыдущие наши поколения, то есть наши предки. Это все оттуда тянется и формулировалось долго, и вот как бы накипало долго, и насыщалось долго. Поэтому ожидать, что какие-то вещи, которые имеют очень глубинные первопричины, они вот за три горошины и там типа одну потенцию, принятую один раз, раз и все распаковалось, разложилось по своим полкам и все, ну это достаточно глупо, да, нерационально и неадекватно этого ожидать. Если какие-то вещи являются в прямом смысле, вот там год назад со мной случилось то-то, вообще никак не коррелируется с семейной историей, но вот этот триггер послужил каким-то моим состоянием, можно ожидать, что да, за там месяц с копейками вы можете все это искажение убрать, и все будет обалденно. Но когда речь про хронические состояния, про состояния, которые вот не поддаются там ортодоксальному в кавычках лечению там многие-многие годы, что это все вот накопленное, плюс еще с кучей всяких подавлений. Слушайте, вот сколько времени мы это накапливали, ну, конечно, не ровно столько же времени придется все это откапывать, но какой-то порядок цифр, он будет, конечно, соотноситься. То, что накапливалось там веками, за 3 недели убрать невозможно. Но в течение нескольких лет можно. Вот такая вот корреляция. И это нужно понимать, и к этому нужно быть готовым. Поэтому, когда вы берете кейсы, когда вы делаете анкетирование, вы для себя уже приблизительно в голове понимаете, с чем вы имеете дело, на что вам ориентироваться, на что вам нацеливаться. На то, что у вас может быть результат в течение 3-4 недель, окончательный, да, не первичный, а окончательный. Либо вы пока вот как бы собираете всю информацию с человека, вы уже себе помещаете и говорите, это надолго, это там может быть на год, а может быть на несколько лет. И довольно справедливо, если вы скажете об этом человеку, скажете, вы готовы, ну и понимаете, что для того, чтобы прийти к финальному хорошему качественному результату, вам понадобится время. Вам нужно быть к этому готовым. Если вы не готовы, то, возможно, и не стоит и начинать. В общем, вот такие вот важные истории. Иногда кажется, что невозможно обнять эту необъятную науку, не хочется делать ошибки, не дай бог навредить себе или кому-то. Все дело в том, что никто из гомеопатов никогда окончательно не сможет обнять эту необъятную науку. И это окей. Здесь речь идет вот от кейса к кейсу. Мы все в итоге учимся, мы все на уровне своей практики учимся с каждым кейсом, что-то новое, какие-то новые мысли приходят, учимся с каждым кейсом продолжать слушать себя, продолжать применять то, что уже знаем. Это вот так для всех. Нет никого, кто объял вот эту необъятную науку. Ее невозможно объять, потому что она для человечества все равно еще не до конца раскрыта. Мы сейчас занимаемся там 1/10 долей того, что такое на самом деле гомеопатия, как она должна работать. Делаем мы это так, потому что у нас уровень сознания сейчас такой, который позволяет это делать именно так. Мы руководствуемся этим сводом правил, и это сейчас работает, и так пока окей. Поэтому не нужно отчаиваться, нужно просто делать от кейса к кейсу. В каком заведении я училась в Лондоне, я не говорю, потому что у меня есть договоренность с заведением не, так сказать, навлекать на них лишний фокус внимания, потому что моя персона иногда вызывает всякую рябь на воде, в частности, там, в России, и для того, чтобы выбрать очередную какую-то точку для каких-то болевых ударов, они могут в том числе взять мой альма-матер, чего я не хочу. Поэтому, когда мой альма-матер обращался ко мне с просьбой там популяризации их среди моих читателей, я им популярно объяснила, с чем они могут столкнуться, и они сказали, ой, нет, тогда мы будем очень благодарны, если ты просто будешь с нами, но без рекламы. Поэтому я не называю свой вуз, потому что я его люблю и берегу. Но на самом деле, как бы, если вы живете, как вы сказали,
в Северной Ирландии. В Лондоне, в частности, есть энное количество вузов по гомеопатии. Выбирайте любой и идите туда. В целом, плюс-минус, они не сильно отличаются друг от друга. Вот такая вот история. Да, выбирать заведение сама своим сердцем самое лучшее. Да, важная встряска, больше заземления, меньше фантазии. Я в последнее время вижу, что просто есть вот это классное состояние увлечения, это очень важно, потому что без увлечения, без этой искорки внутри, любое дело, оно как бы, ну, вообще просто не нужно его даже начинать. Но при том, что мы здесь все про единорогов и про розовых пони, и это действительно то, как это работает, то, что это магия в чистом виде, любая магия все равно требует терпения, внимательности и аккуратности, потому что, как же называется, в тех мультиках или в детских фильмах случайно можно не того и не в то превратить, если неправильно прочитать заклинание. Или не иметь достаточно терпения для того, чтобы дочитать его до конца, или забыть добавить там в котел одну щепотку чего-то, что было вот прям принципиально важно для того, чтобы результат был таким, которым должен быть. Поэтому, с одной стороны, не бейте себя больно, если у вас там быстро не получается какой-то там суперзвездный результат, понимайте, что это нормально, что уходит время. А с другой стороны, не бейте себя больно, если как бы вот вроде уже время прошло, и вам постоянно хочется все притянуть за уши, чтобы все укладывалось 3-4 недели, не отчаивайтесь, просто будьте в моменте со всем, что происходит. И открыто и спокойно принимайте все то, что происходит с людьми, с которыми вы работаете, с вашими пациентами. Не ожидайте ничего и просто наблюдайте и принимайте. Вот прошло 3 месяца и начались вот такие-то процессы. Ага, записали, оценили, проанализировали, прочувствовали. Без там, а что это? Ой, нет, ну это так не должно быть. Просто вот как есть, берете и по факту реагируете, анализируете и работаете. И тогда вы действительно сможете быть по-настоящему профессиональными гомеопатами, потому что вам будет под силу любой кейс, любое состояние, любая патология, любой сложности, с любыми подавлениями, с любыми там предыдущими антибиотиками, гормонами, там чем угодно, потому что у вас будет достаточно терпения и мудрости, чтобы через все эти пласты пройти. Вот. А вот эта история про то, что, ой, я хочу, чтобы у меня кейсы были только такие вот на раз-два, и все, и поскакали. Такого не бывает. Тогда вам просто, ну, можно это себе как хобби оставить, там, периодически кого-то репертуризировать, просто, что называется, по приколу. Но не рассчитывая, что вы этим действительно будете делать какое-то благо, потому что нужна усидчивость, и нужно вот это вот убеждение внутри себя, что я хочу докопаться до истины. И этот запрос в итоге будет услышан рано или поздно. Вот такое вот заключение. Так, за 2,5 года на гомеопатии, первый год мне было очень плохо, после каждого приема заболевала, приходилось прекращать прием, слишком часто болеть ОРВИ, сейчас гораздо лучше, понимаю, а поменялось там многое. Вот, да, видите? Угу. Жать разум открытым, всегда уметь терпеливо ждать, залог успеха. Именно. Ребята, я вас целую, обнимаю. Побежала дальше. 2,5 часа уже, мне кажется, too much для тех, кто будет слушать записи. И на следующий раз мы возьмем теорию препаратов. Возможно, настало время как раз-таки рассмотреть группу ЛАК, чтобы вот эти всякие особенности этих препаратов пораскрывать, пообсуждать, потому что они достаточно часто проявляются в людях, они достаточно часто используются и достаточно часто встречаются на постсоветском пространстве, как выясняется. Поэтому поговорим, скорее всего, про именно это. Если только за 2 дня до эфира мне резко не вступит что-то в голову и не скажет, что нет, это откладывай, бери что-то другое. Ну, я вам в любом случае сообщу. Обнимаю, целую всех, благодарю за терпение и внимание. Я побежала, всем хорошего вечера. Пока-пока.